Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грань на дров, Сережа!
Восемь часов 38 минут, пятница, 22 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте, всем. Анастасия. Слушай, Настя, прежде всего, я знаю, что ты неравнодушна к новостям науки. Я хотел тебе сообщить, что открыли мальчика около 8 лет неандертальца в Испании, в Астурьес. Княжество Астурьес, это на север, там горы, там пещеры. И вот как раз в пещерах нашли достаточно... я хочу сказать, в Кантабрии нашли некоторое время назад рисунки бизонов. Некоторое время назад, это уже, может быть, лет 20 назад, нашли в Кантабрии рисунки бизонов. То есть они там водились, бизоны. И сейчас в Астурьес, тоже там в горах, нашли этого мальчика. И самое интересное, что его мозг в 7,5 лет продолжал расти. То есть сам... Это абсолютно важно.
Она же не растет.
Тоже растет. Дело в том, именно что позднее формирование, и вот ученые сейчас обсуждают это, позднее формирование, постоянное формирование, в том числе мозга в течение жизни, говорит о высочайшей развитости неандертальцев. Это был неандертальский мальчик. То есть это не был кроманьонец, это не был сапиенс. Это был именно неандертальский мальчик. Угу. Точно известно, что он неандерталец. У него между зубами... следы кожи, когда он шил кожи какими-то каменными иглами, там что-то, значит, прошивал, прорезал. И у него есть следы, что он использовал зубы, прихватывал вот и бичеву, которую, кожаную эту, которую он сшивал шкуры зубами. То есть как бы зубы использовались во время шитья.
Это как прям, как наши сапиенсы. Надо Фёдору рассказать.
Абсолютно верно.
Что-то он не шьет у нас.
Чё это, кто это? А Фёдор, ты имеешь...
Ну, ему как раз скоро 8.
Мальчик?
Да.
Да,
есть... я вот и думаю, я каждый раз сравниваю и думаю, вот дети того времени, какие они были.
Да нет же, мне жалко неандертальцев, ты послушай, вот это серьезная тема. Ведь мы думаем...
Что они были разумны и погибли в этом
смысле? Они были наверняка умнее, чем сапиенсы. Они были умнее, они были лучше нас.
Почему?
Это и есть лучше, а я тебе объясню, почему. Потому что в Германии, на стоянках кроманьонцев, сапиенсов, тех людей, которые мы сегодня, найдено множество костей неандертальцев, они их съели просто. Они съели неандертальцев, пойми ты. Это орда ненасытных уже. Неандертальцы заселили...
Там вопрос такой, я так понимаю, кто кого съест?
Нет, такого вопроса вообще не стоял.
Те были гуманистами?
Потому что те жили семьей 4-5 человек, неандертальцы жили семьей 4-5 человек. Они были индивидуалистами, они сегодня работали бы в Яндексе.
А есть, правда, данные о том, что ели?
Хорошо известно, да. Да. На них охотились неандертальцы, кроманьонцы, вот наши предки, сапиенсы.
Не считали их за людей. О, это знакомая
на
ситуация.
На них охотились.
Да?
Да. Они были местные, а кроманьонцы были пришлые. Вот наши пришлые были. А неандертальцы были местные, они были европейцы, собственно, европейцы.
Вопрос, откуда они там взялись,
очень известно. Очень известно.
Тоже
очень
из Африки,
абсолютно
на самом
известно.
Деле, да?
Тоже из Африки, абсолютно верно. Тоже из Африки, но они заселялись как будто бы через Гибралтар. Неандертальцы. И они пока как бы заселили Европу, всю Европу, Южную Европу, во всяком случае, значительно раньше сапиенсов. Сапиенсы шли через Израиль отсюда. Через Израиль, через Египет.
Турцию.
Да. Турцию, и затем проходили в Европу и так далее, сапиенсы. Mm. И когда сапиенсы пришли, наши предки, Европа была населена неандертальцами. Понятно?
Да.
Неандертальцы ели круассаны, ходили в собор Парижской Богоматери, так сказать, катались по Сене, прекрасно на пароходах.
Ронни и Гароне.
Да, понимаешь? Да. И тут приходят варвары. Варвары – это наши предки, сапиенсы. И начинают их просто тупо пожирать. Они их съели. Почему? Потому что сапиенсы ходили шоблами по 100-120 человек, и это тоже хорошо известно. По 100-200, 100-120, 140, 2, до 200. От 100 до 200. Стая сапиенсов, обычная стая сапиенсов, содержала от 100 до 200 особей. И эти паскудины, пришлые из Африки, они съели европейцев. Потому что неандертальцы были к тому времени европейцы. Европейцы. А эти пришли, как сирийские беженцы, понимаешь? Типа, хавать, дай сюда, отдай свой айфон. Отдай айфон, и мы тебя изнасилуем. И они мало что насиловали. И насиловали. Ты знаешь, что 4% ген, 4% ген, генов неандертальцев есть сегодня в европейце.
Ну, так значит, и детишек не убивали?
Нет.
Ну, забирали себе.
Некоторых красивых, да? Женщин забирали себе, да. Да. И там, значит, их сделали женами.
А этот мальчик своей смертью или его тоже съели?
Мальчик, нет, его не съели, он умер от какого-то заболевания. Но важно другое, что они были исключительно умны. Мозг неандертальца был немного больше, чем у сапиенса. Немного больше. И еще раз, я тебе уже говорил, но ты, наверное, не уделил этому внимания. Они жили семьей.
Неандертальцы
жили с семьей.
Если более правильные были люди, чем...
Они были 4-5 человек, они были индивидуалисты.
У них было еще мало детей, да?
А?
Мало
детей у них было. Они были скромные, обычные люди. Вот как сегодняшние, я говорю, сотрудники Яндекса. Понимаешь, в чем дело? Да. Они были сотрудниками Яндекса. Ну, а да. Сожрали их пришлые. Орда пришлых идиотов, которые ходят по улице с шоблами. Неправда.
Шутка.
Это плохая была шутка.
Плохая.
Значит,
шутка была.
Есть люди, которые живут скромно. 4-5 человек. 4-5 человек. Семья. А есть, которые с шоблами ходят по 100, по 200 человек по улице. Да. Шоблами ходят.
А те говорили, ну мы не можем коллектив,
это ужасно.
И вот те, ужасно.
Которые, абсолютно верно.
Мы не будем объединяться в коллектив,
и
это
те, которые ходят будет. Шоблами, съели неандертальцев. Они их съели просто, съели физически. Съели, да. Ковыряясь в зубах. Это да. Найдено множество костей неандертальцев в стоянках сапиенсов.
Жесуи неандерталец.
Жесуи неандерталь. Je suis tu,
Миту. Муаоси, надо говорить.
Муаоси, спасибо тебе большое. Но мне жалко это.
Столько лет изучения французского
Я надеюсь, я люблю в себе неандертальца.
И школу,
я уверен, что я неандерталец.
Да, француз причем.
Не знаю, но я люблю в себе это, понимаешь? Я поэтому
лелею... А вы же делали генный там анализ какой-то,
делал.
И чего? Там ну, ничего про... За неандертальцев-то не было информации?
Я определенно неандерталец. Да. У меня не было кариеса ни разу в жизни.
Но это ни о чем не говорит.
Это говорит ровно о том, что я неандерталец, дорогуша. Потому что у неандертальцев не было кариеса.
Кто это сказал?
Я говорю. У неандертальцев не было кариеса нигде в раскопках. У сапиенсов полно кариеса. Так нас отличают. Я неандерталец. Здравствуйте. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот это, я читаю с улыбкой, как Москалькова поехала в Чечню искать гомосексуалистов. Ты читала эти отчеты?
Расскажите, пожалуйста.
Послушай, Москалькова, она возглавляет у нас права человека, она пошла право человека какое-нибудь поискать в Чечне. Значит,
она хотела посмотреть, ущемляют их или нет?
Да, ущемляют или может, наоборот.
В существовании она не сомневается? Может, это миф, может, нет?
Может, их и нет. Значит, она поехала. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации рассказывает о ее поездке 19 сентября. Но оказывается, и об этом пишет пресса, была проведена встреча-инструктаж для родственников.
Кого с кем?
Для родственников.
Так, где у нас здесь гей-клуб?
Местные. Товарищи, заходим. Заходим, товарищи, заходим. Да, вот здесь подстилочки построятся. Да. Какое?
На букву П, но...
Ты должна говорить его...
Не так, как у Стерлигова, там некрасиво.
Нет, без ругательства. Педераст.
А можно говорить...
Педераст можно.
Товарищи педерасты.
Да, товарищи педерасты. Построились, товарищи педерасты.
Все ли у вас хорошо?
Ты знаешь, это слово изменило значение. Ты знаешь, на самом деле?
В смысле, просто плохой человек?
Нет, 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 не в этом дело. Дело в том, что в 19 веке это слово употреблялось только к... мужеложцам, которые...
Сейчас, я поняла, да, вы говорили, это тот, который активный, а кто пассивный, тот, как его называли? А как его в 19 веке называли?
Тот, который пассивный?
Да.
Никак. Его не называли. Его называли FIFA. Как-нибудь вот так. Да. Да.
Тюремная какая-то лексика.
Какая что-нибудь. Но слово «педераст» употреблялось именно к мужеложцу, который активный мужеложец. Который
это не так зазорно, конечно.
Который
вообще сам... даже, можно сказать, нормально.
Это нормально для мужчин. Во всяком случае, в тюрьме это даже и почетно. Это даже и почетно. Конечно. Уже рассказывать в Чечне, я думаю, они сами знают. Ну что ты, ну конечно. Слушай, а?
Да нет, мне кажется, они сомневаются в чем-то
еще. В чем они не сомневаются? Накануне она провела встречу.
С кем? С родственниками погибших?
С министром внутренних дел. С министром внутренних дел Чеченской республики.
Министром внутренних дел?
С его заместителем. С начальником
УФСБ. Неужели они того всего?
Нет. Она их уговаривала встать на путь истины. Нет, нет, нет. Слышишь?
Опомнил.
Начальник УФСБ России по Чечне Игорь Хвостиков. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев. Со всеми она встретилась. А перед этим родственников вызвали и проинструктировали.
Каких чьих родственников-то, я не понимаю.
Гомосексуальных родственников, господи.
Которых вот казнили недавно.
Которых казнили, их расстреляли, замучили.
И что, с ними поговорили?
С ними поговорили. Им сказали. По информации из стадии, русская служба BBC сообщает. Проверка из Москвы вам никак не поможет, сказали. Проверка из Москвы вам никак не поможет. Поэтому будут вас спрашивать. Вот смотрите, из Москвы, это русская служба BBC, из Москвы едет проверка. Не пытайтесь с ними связываться. А если они захотят связаться с вами, и вы им что-то скажете, будет плохо.
Знаете,
у вас
какая...
ничего не получится, и эта проверка никоим образом вам не поможет.
Да. Знаете ли вы, какая арендная плата в Москве за квартиру? Сначала поинтересуйтесь, а потом связывайтесь с проверкой.
А знаешь, ваше поколение, уже ваше, не читало Гашика?
Ну так. От родителей.
Ты
знаем.
Ты не читала Гашика, а?
Знаем от родителей.
Но Гашик же прекрасно в «Швейке» именно, это самое. Там прекрасно несколько сцен.
Детям можно там читать? Можно начать
абсолютно,
детям
абсолютно
читать?
Дети, да-да-да, вот да, там даже слово «ноже», начнем. «Ноже», оно переведено как «дупа». Ну, так вот, по-чешски, значит, там дупа. Поэтому, когда ругательство, он тебя научит ругаться по-чешски. Очень хорошо. Вот, читай детям, я тебя умоляю. Нет, ну там это самое.
Дети перейдут на чешский.
Там есть дети перейдут на чешский. А что такое? Ты уже...
Подожди, начнут вот так.
Они уже говорят у тебя. Понимать. Они уже говорят у тебя по-болгарски, так что бы тебе не перейти на чешский? Ты же говоришь влажный. Белье влажное.
Не, я только волглое говорю.
Волглое по-русски, да. А по-болгарски влажное. Спасибо, наконец-то она выучила. Все, слушай. Значит, чего у Гашика? Это про инспекцию в Чечню. Слышишь?
Да.
Со скотом и обращение скотское. Это говорит один Гашик? Из охранников. Тихо, сейчас я почитаю текст, ты не должна меня перебивать на каждом слове. Гашик, это Гашик, текст Гашика.
Все.
Но это говорит господин... фамилию я не знаю, неважно. Со скотом и обращение скотское. А кто взбунтуется, того швырнем в одиночку. А там переломаем ему ребра. Пусть валяется, пока не сдохнет. Имеем полное право. Здорово мы тогда расправились с тем мясником. Помните Ржепа? Ну и задал он нам работы, господин смотритель, произнес фельдфебель Ржепа с наслаждением, вспоминая былое. Вот был здоровяк. Топтал я его больше 5 минут, пока у него ребра не затрещали и изо рта не пошла кровь. А он еще потом 10 дней жил. Живучий был сукин сын. Видишь, подлец, как у нас расправляются с теми, кому придет в голову взбунтоваться или удрать. Это все равно, что самоубийство, которое у нас карается точно так же. Или, не дай бог, тебе, сволочь, вздумается на что-нибудь жаловаться, когда придет инспекция. К примеру, придет инспекция и спросит, есть жалобы. Так ты, сукин сын, должен встать во фронт, взять под козырек и отрапортовать. Никак нет, всем доволен. Ну, как ты это скажешь? Повтори, мерзавец. Никак нет, всем доволен, повторил Швейк. Значит, слушай, а там еще потом вольноопределяющиеся есть,
которые говорят... Разрешите отбыть в Канаду.
Да, слышишь, вольноопределяющиеся есть, которые тоже говорят, там их заставили ходить по плацу и скандировать, значит, целую группу. Мы скоты, что-то, господин Фельдфебель, мы скоты, мы думали, что эта инспекция нам поможет. Ни хрена она нам не помогла. Значит, говорят, они ходили кругами по плацу, каждый раз, подходя к Фельдфебелю, брали на караул, ну, по команде смирно проходили и орали. Мы идиоты, думали, что эта инспекция нам поможет. Ни хрена она нам не помогла.
Да, надо перечитать.
Перечитайте, Гаша.
Каждый раз по-новому.
Советские люди читали, вот, Гашика, а уже вот постсоветские не читали. Но там много антисемитизма. Это, вот здесь нужно тебе быть зрелой женщиной и детям объяснять.
Еще более зрелой? Куда уж?
Детям объяснять. Как читать Гашика, объясняй, что скотина-фельдкурат еврей Отто Кац, это, значит, это вот антисемитизм Гашика, и это нужно выносить...
Совершенно не трогает.
Нужно выносить за скобки.
Так что ж там Москалькова с родственниками? Они сказали, что они все довольны.
Мы думали, нет, они ходили. Родственников построили в шеренгу. Они шли мимо Москальковой, брали команду смирно. Смирно! Мы думали, Москалькова, что твоя инспекция нам поможет. Ни хрена она нам не помогла.
Москалькова же уехала из Чечни.
Абсолютно, абсолютно. Зачем мы имитируем как это сказать? Зачем мы имитируем федеральную власть в Чечне? Зачем? Зачем это вообще делать?
А вообще зачем?
Зачем? Для кого? Для кого?
Хватит нам с нас Страма, вон, Кадырского для общения.
Мы страна, чрезвычайно дорогой. И как это сказать? Вот я серьезно говорю. Мы страна чрезвычайно дорогой имитации. Чрезвычайно дорогой имитации, понимаешь? Представь себе, что я бы жил на дереве. Просто жил бы на дереве, да?
Да.
Но для того, чтобы имитировать что-то, я бы построил нелюбимый дом с нелюбимыми там мылом, полотенцем.
Ой, со временем вы так привыкли бы к
нему. С нелюбимой щеткой. Нет, а я бы все равно жил
и
на
жить
дереве.
Бы не смогли.
А все равно бы жил на дереве. Понимаешь? И ради каких-то, так сказать, там иностранцев, в сущности, для чего мы держим вот эту всю структуру? Для чего эта Москалькова существует как таковая? Для иностранцев. Вся эта ты представь себе, сколько нам стоит демократия. Я тебе серьезно сейчас говорю. Сколько нам стоит...
Сколько усилий.
Сколько нам стоит имитация оргазма. Сколько. Это очень дорого. Мы содержим здания, мы содержим людей. Мы содержим автомобили.
Легче, чем настоящий.
Нет, ну серьезно.
Настоящий демократия.
Почему? Имитационный?
Мне кажется, это когда быстрее, проще. Нет, чем...
Поясни.
Чем дожидаться, так сказать.
Мы имитируем. Понимаешь,
что нам мешает сделать.
На самом деле, мы подобны кумба-юмбе, такой кумба-юмба, да, которые время от времени вдруг надевают галстук, ходят с зубной щеткой, чтобы все знали, что они чистят зубы, они прямо на прием идут с зубной щеткой, зубной щеткой вводят и так далее, чтобы все видели это. Мы подобны кумба-юмбе.
Иногда, понимаешь, пытаются чистить зубы другим, да?
Да, да. Но как у Зощенко, когда человек присыпкой от клопов, значит, использует как пудру для щек после бритья, помнишь? И когда его упрекают в этом, он говорит, ну это же немецкий товар. Присыпка от клопов, это же немецкий товар, вполне служит как пудра, хорошо. Ну вот, слушай, значит, я хочу сказать, что наша имитационная страна много тратит денег, средств, усилий на имитацию.
Значит, наследие советского прошлого, ну, так привычнее.
И царского прошлого. А что цари?
А про царей мы не знаем ничего, потому что это стерто было, на самом деле. Ничего мы про царей знаем от советской власти,
ничего
на самом деле.
Ничего не стерто. То же самое была имитация.
Кто из нас?
Ровно такая
кто
же
мы
имитация.
Знаем? Ровно такая...
Мы знаем.
Деревню,
почему мы не знаем, когда мы читаем литературу, дорогуша, в отличие
просто
от тебя?
Когда-то, да. Должна же была когда-то жизнь быть просто так жизнью, как она, например, есть в других там каких-то даже маленьких европейских странах, когда люди живут просто, чтобы жить. Ну, вот не там не ради идеи какой-то, миссии, а просто вот они живут потихоньку, что-то там делают себе, там медицину развивают, там где-то что-то, направления разные осваивают. живут без того, чтобы что-то для кому-то доказать, там, завоевать, отомстить, там, за где-то там, а вот просто.
Скажи, у нас такое Яндекс, было или нет? А Яндекс это имитация?
Как? Нет, конечно, это самое настоящее, поэтому там...
Вот у меня вопрос, Яндекс это имитация? Феномен. Это имитация прогресса или прогресс?
Там руководство, Сергей, входит самое
телефонное
высшее
голосование.
Среди остальных людей. Ходит, вы никогда не отличите.
Шорты ходят. Это никого, вообще никого не интересует. Это вот это может быть имитация.
Нет.
Вот это может быть имитация. Скажите, пожалуйста, у меня по вашему ощущению, пожалуйста, голосование короткое. Яндекс, которому 20 лет, это имитация прогресса или, собственно, прогресс? Начать голосование. Это имитация прогресса. Подожди. Собственно, прогресс. Давайте первый телефон будет собственно прогресс. 134-21-35 это собственно прогресс. Яндекс это собственно прогресс. 134-21-35 это имитация прогресса. Имитация прогресса. 134-21-36. 134-21. Они действительно на острие. Они на острие. Они двигают цивилизацию.
Когда вы будете голосовать, помните, чем вы пользуетесь в пробках. Чем вы пользуетесь, чтобы вызвать такси?
Мы знаем. Знаем это, безусловно, это копия Гугла. И Гугл сделал это первым, а Яндекс повторил. С другой стороны, можно сказать, что Яндекс повторил и сделал лучше, можно так сказать. Это правда. Но Яндекс пошел по следам Гугла. Это тоже верно. И мы пользовались до Яндекса, мы пользовались Гуглом. И это не надо тоже забывать, не надо быть дураками. Правда же? Хорошо. Тем не менее, они на острие прогресса. Яндекс это прогресс. 134-21-35. Яндекс это имитация прогресса. 134-21-36. Я останавливаю это голосование. Спасибо, очень быстро. У меня несколько сотен. И 51-49. Нет, 52-48. 50... Стоп! Почему он продолжает паскуда считать? Я не понимаю. Хорошо, 53-47, пиши 53. Яндекс это прогресс.
Давайте еще подождем. Сейчас
не подождем, ничего остается. 53.
90.
Нет, 53 на 47. В движении.
Подъем. В движении.
И мы обсудим это после 9, я сейчас скажу про движение. Значит, движение, что это 2 балла? Что это значит? Вот Яндекс, ну я в хорошем смысле.
Да вот карта, мои улицы, вот смотрите. 5 баллов, пожалуйста.
Я перезагружу, спасибо большое, спасибо. Давай, не вопрос. Но я хотел бы обратить внимание, что я...
Вы можете перейти
что
на
я открываю страницу,
Гугла.
Я ее актуализирую, и мне надо еще нажать reboot для того, чтобы перезагрузить страницу и обнаружить, что 5 баллов. Это карта Яндекс. Ничего особенного. Причем на Виндах. На Виндах, на Сафари она вообще время от времени отказывается работать. Отлично. Мы продолжаем новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
поиграем, граня дров Сережа.
Часов 5 минут, пятница, 22 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Мы возвращаемся в Яндекс, где вчера был Путин. Скажи, пожалуйста, Яндекс ведь в Хамовниках, да?
Ну да, он между Тимура Фрунзе и Льва Толстого находится.
Угу. Тот же вчера... вся стоженка была до последней подворотни забита агентами.
ФБР, да.
Ажон. Какими-то агентами, значит, и все хамовники, и все.
Они все были в солнцезащитных очках? Прикрывались газетой,
нет? Нет. Нет, но там был настоящий ад, в смысле пробок.
Строгонько было.
Настоящий ад, в смысле пробок. Притом, объясни мне, пожалуйста, ведь почему-то... Агенты оцепили вот эту часть Москвы и стояли полдня, Полдня почему-то, они очень долго
стали. Заранее, и потом, а потом же поступил, как мы помним, звонок же после визита Путина, если не рассчитали после, немножко. Было бы после. Интересно, если бы во время поступил звонок.
Кстати говоря, это отдельно, это отдельно интересно. Если позволишь, мы вернемся сейчас к Яндексу. Но прежде о звонке. Сразу после того, как Путин покинул Яндекс, был звонок. Причем это почти сразу после уезда, отъезда Путина. А Путин там был прилично времени.
Ну да, конечно.
Сколько, час?
Ну, не знаю, наверное, не меньше часа там.
Не меньше часа.
Я думаю, может, и больше. Да. И пока машину посмотрели, и с Алисой этой поговорили.
Да. Значит, Путин там был долго. И сразу после его отъезда последовал звонок о том, что здание минировано. Это странно? Почему сразу после отъезда? Надо полагать... что звонят враги Путина, враги режима и враги России,
да,
и враги власти.
Мы исходим из того... Хотя есть подозрение, что это учение, но все равно.
Да, значит, мы исходим из того, это главная гипотеза, что звонят враги. Если звонят враги, то почему враги не позвонили за 5 минут до приезда Путина? Я скажу, это очень легко сделать. Это очень легко сделать.
А как?
Если у них есть хоть один человечек в МСК... У этих врагов один маленький крошечный человечек в МСК. Они могли видеть начало движения кортежа. Это всегда очень громко, это очень наглядно. Это всегда видно, что едет кортеж и все. И вот он едет, кортеж, и тотчас звонок. Минировано здание. Вот тогда они бы отнеслись, они бы показали всю свою ненависть к России и к ее президенту. Эти звонильщики. Но то, что звонильщики звонят сразу после его отъезда, то есть они видят, как кортеж убывает и звонят, для чего это? Что это может означать? 7373948, алло. Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Скажите, что это странно?
Нет, это не странно. Дело в том, что я почти уверен, что звонок поступил во время нахождения там нашего президента. Ввиду того, что здание было осмотрено до... Во время, там, да, то есть
да.
Скрупулезно, здание было абсолютно под контролем, ничего там не было, никаких там и так далее.
Да.
То решили отработать этот звонок уже после отъезда нашего...
Вы гениально абсолютно объяснили, это действительно, действительно может быть так, да.
А может быть, действительно, а что там, звонят, не звонят, все равно...
Звонок во время, то есть президент находится внутри, и говорят, здание минировано. И все говорят...
А служба безопасности знает, что нет.
А служба безопасности спрашивает у того, кто минирует, так да. Минировано или нет? Они говорят, да нет, нет. Ну, нормально, продолжаем.
Да, потому что они велосипеды все убрали, там все стойки, вообще все убрали, зачистили. По пропускам зайти нельзя, только по паспортам за день. Заехать на машине нельзя было. То есть подземная парковка тоже за день ее полностью всю опустошили.
Так.
Там очень легко искать бомбу. Там пусто, поэтому ты идешь и видишь, вот лежит бомба, например. Там не надо даже заглядывать никуда, за подмашину еще куда-то.
Ну да.
Поэтому,
ну, да.
Наверное, действительно...
Это люди, которые не читали Чжуанцзы. «Спрячь поднебесную в поднебесной». Само здание могло быть бомбой. «Спрячь поднебесную в поднебесной, и никто не сможет ее украсть». Так же и бомбу прятать, самое простое. «Спрячь бомбу в бомбе». Сделай здание бомбой. Если бы они читали Чжуанцзы, они бы, безусловно, знали об этом. Но нет, они не читали. Ну хорошо, слушай. Значит, очень правильно нам объяснил человек. Звонок был во время визита Путина. И служба безопасности пренебрегла этим дурацким звонком. Сказали, да пошли они. А? Идиоты. Кто звонит?
Такая... Опять с бомбой.
Опять с этой бомбой. Да пошли они нафиг. Вот мне кажется...
400 раз.
7373948. Как вы думаете? 7373948. Я думаю, что ровно вот так. Что охрана, например, я охранник, да? Я охраняю Аношка, например. У меня говорит, бомба. Я говорю, да ну их нафиг. Алло, здравствуйте. И все, весь разговор. Ведь было дело так, нет? 7373948.
Я в русском языке еще такое выражение. Шо опять?
Шо опять? Да. Несерьезные люди. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да хотел как раз согласиться с предыдущим...
Да.
Оратором.
Звонившим, да, слушателем, который сказал, что это во время визита Путина был звонок, и его проигнорировали. Вот и все.
Я просто совсем недавним прошлым имел отношение как раз к той службе, которая там все это дело обеспечивает. Так вот, конечно, загодя, даже с вечера проводился оперативно-технический осмотр. И всем было понятно, что никаких... а взрывных устройств там нет. Ну, ни да. самодельных, ни, ни каких-то там специальных.
А зачем тогда взялись отрабатывать после его отъезда?
Так вы же сами говорили, заговор или глупость? Конечно, глупость.
Ну да.
Глупость.
То есть бомбы нет, но сигнал есть. Ну давайте отработаем.
Бомбы нет. Все это прекрасно знаешь, никакой бомбы нет.
Ну да. Ну да.
Ну, звонок был.
Ну да. Делать. Ну, ну да.
Ну, ну давайте.
Вот. Ну отработаем. Кажется, есть звонок, есть реакция. Ну, как положено, правильно?
Хотя все прекрасно знают, что бомбы нет.
Ну и все, и все. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.
До свидания.
Спасибо, до свидания. Слушайте, ладно, возвращаемся к прогрессу и Яндексу. У нас 53% проголосовавших, мы прежде голосовали, утверждают, что Яндекс это и есть острие прогресса. А 47, соответственно, считают, что это имитация прогресса. Я думаю, что эти цифры близки, приближают нас к такому выводу, что примерно половина на половину. То есть это
ну, да.
в высшей степени дискуссионная тема. Попробуем ее обсудить. Докажите мне, пожалуйста, я, насколько понимаю, смысл вот речей президента и руководителя Яндекса и так далее, что мы страна, которая претендует на не догоняющий, а опережающий сценарий роста.
Какой? Я правильно? Какой?
Опережающий.
Мы страна, которая
претендует
на
опережающий сценарий роста.
А всех да. обмануть, конем пройти, перешагнув чуть-чуть.
Ну, если коротко.
И оказаться сбоку.
Существует несколько сценариев роста. Один из них начать догонять.
Ну,
начать транзисторы, сейчас вот производить транзисторы. Потом, значит, микросхемы потихонечку начать производить. Не ту мерзость, которую мы сейчас делаем, которой, значит, мы притрагиваемся руками, от чего она сразу же не работает. А настоящее все приличное.
Как японцы.
На, на японском уровне. Вот именно, скажем так, на японском уровне. Мы начинаем делать. Не, немецкий ниже. В смысле микросхем лучше японский. Значит, на японском уровне начинаем работать. Например, да?
Да.
Потихонечку для этого чистим свои люфт-клозеты, для этого красим заборы и начинаем догонять. Начинаем чистить зубы по утрам, делаем некоторые странные вещи, которые нам кажутся странными. Например, не напиваемся ежедневно, а только, так сказать, там, раз, там, сказать, два раза в году, например, нажираемся, а не ежедневно и так далее. То есть делаем догоняющие какие-то движения, понимаешь? Mm-hmm. Это один способ и сценарий. Этот сценарий использовала такая страна, как Китай. Китай пошел догоняющим путем. Понятно, да?
Да.
Они начали строить велосипеды. Сегодня они строят машин больше, чем Америка. Ты знаешь, что Китай производит машин больше, чем Америка, Китай. А начинали они с того, что, так сказать, дерзали в строительстве велосипедов. Понятно? Ну вот, значит, хорошо, это один путь. А второй путь... Это лежать на печи.
Не, они, ну, у Китая, подожди, один путь, но они так его выбрали же...
Это трудолюбие.
Используя огромные ресурсы человеческие.
Трудолюбие.
Которые у них есть. И даже мы со всем трудолюбием бы не смогли, ну, если бы нас рядом поставили, мы бы в 10 раз все равно нас меньше, поэтому мы бы все равно в 10 раз меньше бы производили при таком же трудолюбии. И второе, они жертвуют своей экологией там очень сильно. Мы в этом смысле...
Охотно конечно, жертвуют. Они охотно
жертвуют.
У нас
природа побеждает.
Они охотно и с удовольствием жертвуют, да.
Да.
Слушайте, пока. Значит... просто такая цивилизация, да, и очень трудолюбивые люди. Значит, есть второй сценарий. Второй сценарий – это лежать на печи.
Да.
И ждать, когда тебя сестры или невестки, как там это было у Емеля, погонят за водой. Он же не сразу пошел за водой, они его долго гнали. Гнали. Он пошел, наконец. Проклиная их, что надо...
Они ему обещали, что братья-гостинцы из столицы привезут.
Братья, да, совершенно верно. Невестки красную погнали шапку. Его. Абсолютно верно. Конечно, ему принесут красную шапку. То есть идиота подманили красную шапку. И он поймал щуку. Это называется опережающий сценарий. Опережающий сценарий. Так вот, мне кажется, что Яндекс в риторике ваших руководителей яндексовских, это надежда на опережающий сценарий, если я правильно истолковал публикации. Правильно? То есть мы не будем красить заборы и ремонтировать люфт-клозеты на наших огородах. Люфт-клозеты пусть будут как есть, с огромными золотистыми мухами, да, и с щеколдами. И заборы пусть будут как есть, перекошенные и сломанные. Значит, а мы пойдем поймаем щуку. Я правильно понимаю, нет?
А Яндекс это щука, что ли? В этой концепции.
Яндекс пошел за щукой. Причем Яндекс такой суетливый емеля, который не за красную шапку пошел, а сам пошел. Сказав невесткам, я пойду сейчас ловить щуку. Ну, где-то, нет, ходят, где-то ходят по льду, время от времени буровя значит, какие-то участки льда, заглядывая туда с надеждой. Где же щука, где же щука? Понимаешь, вот такая вот история. Это называется опережающий сценарий. Я правильно понимаю? Я, может быть, неправильно понимаю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Вот, здравствуйте. Про Яндекс хочу сказать. На самом деле, в некоторых случаях Яндекс превосходит Google. Вот
с поиском... Да, конечно, превосходит. О чем вы говорите? Конечно. В этом самом, в октябре 2015 года или 2014, напомните мне, один из пользователей использовал навигацию Яндекс, Яндекс Навигейтор. И один из пользователей обнаружил, что когда он значит, использовал эту службу, то потом телефон с Навигейтор был в машине, записывал все его разговоры и вообще все. Записывал...
Опережающее развитие.
Опережающее. То есть он записывал и, вероятно, куда-то передавал, то есть подслушивал. Так что тут он что, говорит, превосходит без всяких сомнений. Это... Нет сомнений никаких. А? Ну, правда, ну как он не превосходит? Конечно, превосходит. А? Я вот у меня Google ни разу не записывал. Я, честное слово. 7373948. Ну, может, записывал, но как-то так, что я об этом не узнал. Может быть, это приятно мне самому. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да,
здравствуйте. Вы знаете, конечно, кого не догонял, раз. Второе, Китай пошел другим путем. Первое, да. Что они сделали... Они у себя за счет своей дешевой рабочей силы разместили все, и тем самым заокеанские, тем самым получили передовые технологии. Вот и все. И теперь да. Они скакнули просто вперед.
Все дела. Ваше слово, а ваши слова не догонял, вы же и сами опровергаете. Конечно, догонял.
Нет, я не опровергаю. Он просто разместил у себя производство, и тем самым принесли новейшие технологии. Вот и все.
Ну, вы были в Китае или нет? У вас есть минута? Давайте поспорим.
Да, у меня есть.
Да, слушайте. Вы были в Китае?
Вы знаете,
подождите, я вас не обвиняю. Я не обвиняю, не пытаюсь упрекнуть и не пытаюсь уесть. Я пытаюсь по-товарищески поговорить. По-товарищески.
Да, я вас слушаю.
Ну вот слушайте, я был в Китае, еду один раз. Значит, дело так, ну, обычный город-город. Другой раз еду в Шанхай же в тот же. В следующий раз приезжаю, да? Значит, вижу уже четырехъярусные развязки. Четырехъярусные на дорогах. В третий раз еду, скоростной поезд, который тебя несет, понимаете, как вроде свистнули, и ты в аэропорту. Значит, это я езжу три раза, и за три раза вижу изменения. Я думаю, что это догоняющее, а вы говорите, не догоняет.
Да, я вас выслушал, да. Но позволю не согласиться. Этот человек, которого я знаю очень хорошо, он общается там с очень большими, будем сказать, людьми.
Так.
Еще, что они сделали? У них не было технологий. За счет того, что у них рабочая дешевая сила, и у них когда они разместили все производства у себя, западные,
да.
Новейшие, понимаете, в чем дело? Они у них налоги практически не взяли. За копейки. Потому что империалисты, так сказать, предприниматели, падки на это дело, они сами принесли им все технологии. Теперь они развивают. Их просто-напросто. И они...
Ну почему вы спорите с тем, что это догоняющее развитие? Это и есть догоняющее.
Это шагающее вперед развитие. Так вот, что еще не сделали. Они все мозги, которые у них, они их поддерживают и имеют молодежь умную. Ну вы понимаете, о чем я говорю.
Да.
И направляют во все университеты и так далее. Во все страны мира.
Это правда. Они... Это правда.
Стоп.
Подождите, пока вы говорите, я хочу добавить для слушателей. Да, сотни тысяч в Калифорнию отправляются китайцев. И...
Вот.
Да.
Дома
огромное количество.
Приезжают, Сергей, и возят новейшие технологии и внедряют в Китай. Поэтому Китай это будет, и он и есть, новейшее.
Новейшее.
Это легко.
И научный потенциальный.
Ну я только, давайте так, мы с вами согласны, абсолютно я согласен с вами. Но только я это называю догоняющим развитием.
Нет,
Ну почему нет-то?
Велосипеды строили, потому что технологии нет. Сейчас велосипеды им как таковые не нужны. Они сейчас шагнули уже сейчас в космос. Вы обратите внимание.
Это правда. Ну, я согласен с вами. Вот видите, как этот самый вас термин заботит о меня. Я абсолютно разделяю то, что вы говорите. При этом я это называю догоняющим развитием. Они догоняли. У них дорог не было. Дорог не было. А сейчас у них шоссе превосходное.
Знаете, я тут статистику вчера видела. Да. У нас высокоскоростных дорог в России 5000... сейчас. Да, 5000 километров. Правильно. Вот прям высокого класса. А в Китае 125 тысяч километров.
Да, это в российской газете 5000, прям. Да, но эти 5000 китайцы будут смеяться над этими 5000. У нас нет ни одной тысячи. Ну, чтобы ты понимала. У нас нет дороги. У нас нет дороги вообще никуда. Ни в Петербург, ни вообще никуда нет дороги. Вообще ни одной дороги. Для китайцев. Потому что у китайцев ты едешь по Сычуаню. Вот я еду по Сычуаню. Настенька, не столица никакая. Между Чэнду, которая не столица, как мы хорошо знаем. Хотя там и Любэй оперировал в Троецарстве. И Яань. Яань город. Угу. Между этими городами чудесными. Шоссе и так далее. Понимаешь, то есть я тебе рассказываю. Я еду по шоссе между второстепенными городами. Ну, условно говоря, там между... Я еду куда-нибудь из Ульяновска в какую-нибудь, так сказать, там, не знаю, Кострому. Как ни странно, такие дороги есть. В России они все через Москву, а там много дорог вот таких, да? Из Ульяновска типа в Кострому. И это шоссе, которого не существует в России близко. Даже в намерениях не существует, понятно? Не существует в России ничего подобного. Вообще близко не существует. Я это называю... догоняющим развитием. Это догоняющее развитие. То есть дорог не было, есть теперь дороги. Понимаешь? Я приезжаю на Вабушань, где, может быть, за день 10 туристов бывает. Но это, кстати, они строят, иногда это государственное планирование дает сбои, Настенька. Угу. Ну, потому что это глупо. И целый день с 8 утра до 8 вечера лупит подъемник, который несет тебя почти на 2 километра, на 1,8 километра вверх. Лупит подъемник, пустой, ходит постоянно пустой. Туристов нет, но построили. То есть у китайцев есть еще вот этот вот социалистический размах, когда построили, нафиг никому не надо, но оно все равно работает. Все работает, чики-пуки, как по часикам, все чик-чик-чик-чик-чик-чик, эти подъемники пустые, лезут. Садись в любой, пожалуйста, ради тебя. А сколько за день? Да человек 10. Понимаешь? Да. 7373948. Так нам надо догоняющее развитие, я называю это догоняющим развитием, потому что вы меня простите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, это мой термин, ну что, вот спорит со мной слушатель. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я вот еду сейчас на работу, слушаю вашу
передачу. Да.
И что такое, вот вы вводите новый термин «догоняющее развитие».
Как нет.
Вы этим хотите термином удивить?
Я этим термином не хочу удивить, я говорю «догоняющее или опережающее». Вы за какое развитие?
Есть три основные показателя макроэкономического развития любой страны.
Дайте нам их, пожалуйста.
Прирост ВВП, внутреннего валового продукта.
Да.
Уровень инфляции и уровень безработицы. И какое догоняющее развитие, по-вашему, должно иметь показатели вот эти вот... В каких цифрах выражаться?
Нет, подождите, вы дали сейчас мне... Извините, пожалуйста, что я буду спорить. Я стараюсь не вас обидеть, а просто спорить, да? Значит, я считаю, что есть гораздо больше показателей. Вот эти три показателя, которыми вы себя ограничиваете, они искусственны. Есть еще, например, потребление домохозяйств, которое, я считаю, важнее, чем рост ВВП.
Хорошо.
Я считаю, важнее, чем рост ВВП. Понимаете?
Хорошо, Сергей.
Да.
Вот у американцев, значит, есть такие, значит, данные, вот на начало 90-х годов, что уровень инфляции не должен превышать 4-6%, уровень безработицы не должен превышать 8%, а да. ВВП должен составлять чем больше, тем лучше.
Да.
Вот Китай имел прирост ВВП в начале 2000-х годов 10-12% в год.
Это верно.
Это самые большие цифры
да.
в мире.
Да. Да. Так что
вот это напрягло.
Так это, так это догоняющее развитие?
Имеем сегодня. И какой тут вы опережающий, догоняющий, там, отстающий развитие имеете?
Хорошо.
В виду?
Да тем не менее, называть? Тем не менее, давайте говорить не о Китае, а о России. Россия, в России обсуждается, и в прессе обсуждается. Я не придумал эти два термина. Я взял их из прессы. Догоняющее или опережающее развитие? Мы должны догонять, то есть снова строить заводы и фабрики, и все производить у себя. Или мы должны забежать к щуке и достать из проруби щуку?
Сергей, я принимал китайскую делегацию в Москве, водил их с экскурсией.
Давайте.
Мои ивановские коллеги привезли наших университетских коллег из Пекина и решили показать Москву. Вы знаете, что я их от памятника Юрия Гагарина тянуть не мог, оттащить 3 часа.
Они что они делали?
Они по одному, по два, по четыре. Это для них бестселлер, вы понимаете?
Да.
Какое тут догоняющее развитие? Они нас пытаются догнать, это идеологически, что ли?
Нас догнать? Ну, подождите, ну вы, наверное, что-то путаете. Они опережают нас, и абсолютно серьезно.
Это не понимаете, проблема в том, что не мы у них там что-то фотографируем, а они у нас уже, они уже заработали и уже отдыхают, понимаете? А мы позволить себе не можем, наши
пожилые люди. Нет, для них Гагарин, они поют, вы знаете, я когда в Пекине был, они поют действительно подмосковные вечера, они действительно под русские вальсы танцуют в парках, но это культурное развитие абсолютно, то есть это для них мы Европа. Вот, понятно, да? Но Европа, в смысле, такая доступная рядом Европа, Владивосток.
Сергей, давайте посмотрим на проблему с другой стороны. Есть такая экономическая теория Хекшера-Олина, двух шведов.
Так.
Значит, она берет за основу, что для развития любой страны...
Да.
...разделение труда мировое.
Да.
И все развитие строится на наличии трех основных факторов. Это капитал.
Да.
Который есть у Америки.
Раз. Его и у Европы, да.
Внедрило в Китай.
Да.
Это трудовые ресурсы, которые в Китае в наличии.
Да, это верно, да. Но также и в Бангладеш.
То есть, да. То есть ресурсы, природные ресурсы, которые мы можем им предоставить, ну, за какие-то услуги,
да.
Которые нужны нам. Вот и будет у нас общее развитие.
Нет, также много ресурсов, также много человеческого ресурса в Бангладеш. Но его очень много. Но толку мало. Понимаете? Толку мало. В Бангладеш людей много, а толку мало. Значит, нужна еще структурность некоторая, выгодная для того, чтобы это расцвело. Понимаете?
Ну ладно, я считаю, что...
Нет-нет, в Бангладеш людей много,
угу.
А толку мало. Они нищие, голые все. Еще и рахин же им на голову сыпется. Понимаете?
Да.
Которые тоже нищие и голые. Вот эти все нищие и голые люди, их много. А толку мало. Значит, еще и управление, как эта структура некая в Китае существует, некая, правильно? Или
что-то
культура.
Там существует, да.
Еще что-то. Не-не, давай не оставим этот разговор. Сегодня пятница, тем немного. И я хочу обязательно завершить этот разговор. Опережающее или догоняющее развитие. И уж простите мне эти термины. Может быть, они не глубоко научны, но они точно взяты из прессы. А главное, слушателям понятно, о чем я говорю. Опережающее развитие – это цивилизация несется куда-то, а мы ее обходим на повороте, или мы догоняем, плетемся и так далее. Новости. Давай голосовать, Настя. Мы продолжаем говорить о том, что визит Путина в Яндекс, как мне представляется, это некий намек на опережающее развитие, это некое указание на желательность опережающего развития. Там прямо говорятся эти слова, что... И именно начальник Яндекса об этом говорит Путину.
Волош, да.
Волош. Он говорит, что мы... будущее будет строиться там в Кремниевой долине. Все, значит, еще где-то. И у нас. То есть он говорит, что будущее ткется, так сказать, вот сейчас, в данную настоящую ткань будущего ткет вот сейчас в хамовниках Яндекс. И... Я, насколько понимаю, Путин этим доволен. Насколько я понимаю, Путин считает это благим, правильным делом, да? То есть это опережающее развитие, это некий центр, некое острие прогресса, да?
Ну,
правильно?
Да, так
правильно.
Это и есть.
Хорошо. Так,
да.
Вот, так вот, вне зависимости от того, как вы это оцениваете, я хочу проголосовать. Я предлагаю вам проголосовать. Скажите, пожалуйста, вы считаете наиболее перспективным для России... Я использую эти термины. А догоняющее развитие 134-21-35 или опережающее развитие 134-21-36? Догоняющий — это значит строить заводы и фабрики, учиться делать композитные материалы, учиться делать полупроводники, там, микросхемы, я не знаю. Все это учиться снова делать, потому что мы пали как инженерная нация, мы пали как нация великих конструкторов, мы пали. И вот все снова начинать делать, все снова. Индустриализация, эти шарашки, или как там называется, конструкторские бюро, восстанавливать, все это делать.
Приглашать больше таджиков, учить их.
Учить, приглашать немцев, которые будут учить нас. То есть, по-настоящему, все строить заново, все строить сызново. Это называется догоняющее развитие, 134-27-35. Опережающее развитие. Это, знаете, где-то с горочки. Ой, кто это с горочки спустился? Про это была песня, помните? Про опережающее развитие. Ой, кто это с горочки спустился?
Да.
Что-то на нем защит, на гимнастерка. А, наверное, милый мой идет. На нем защит, на гимнастерка. Она с ума меня. Вот это, с видео, понимаешь? Угу. Это опережающее развитие. Потому что пока Федя шел по горочке, по дорожечке, то Ваня, он на попе, на заднице съехал, на фанерке. И да. Все, и у него маня, потому что он первый съехал, опережающе съехал, наискосочек. Понимаешь?
Да.
Может быть, и Россия так может, фиг ли.
Ну, когда-то вот еще Медведев-то предлагал именно такой путь. Уж раз мы точно, он понимал, и все представляют себе, что догоняющее развитие невозможно, потому что мы уже лет на 150 отстали. На да. самом деле, по некоторым вопросам. Так, опережающие, ну, в параллельных соседних там телепортации.
Есть один плюс. Есть один плюс. Есть один плюс у таких вот деревенских дерзких пацанов. Понимаешь, какой плюс?
Какой плюс?
Я тебе объясню. Плюс нулевого веса, нулевого балласта. Нулевого балласта. Вот я тебе расскажу. Я приезжал, сейчас вот, сказать, там Алла Боголепова пишет, да, что она целый ряд вопросов в Португалии, в которой более традиционная как бы страна, вроде традиционная культура, ты знаешь, Португалия традиционно, исторически тяготеет к Великобритании, получает очень много всего из Великобритании. Собственно, Великобритания и стала гарантом того, что Португалия страна, иначе бы ее Испания поглотила просто давно, понимаешь? Ну вот, значит, тем не менее, Португалия, вот она Португалия. Вот она говорит, в Португалии, Алла Боголепова пишет, для того, чтобы решить целый ряд вопросов, например, с мобильной связью, обязательно надо предстать в отделении и решать вопрос с живыми людьми. Это то же самое в России, решается на счет раз через сайт. Или командами, короткими командами с телефона. Но в Португалии этого нет. Понимаешь? Нет. Они просто не дают своим людям... Вот
в Италии вы не можете вызвать такси, например, через
да.
телефон никак.
Понимаешь?
И даже по телефону не можете.
Значит, в Нью-Йорке борются с Убером. Борются с Убером. Ну, борются просто, активно борются. У нас не борются, у нас его вон Яндекс как бы поглотил товарищески. Да, дружеское поглощение. Ну, взял в управление, можно сказать, да? Значит, никто не борется с Убером. Пожалуйста, кругом Убер. Россия в этом смысле более открыта для прогресса. Я это впервые был ошарашен этой новостью, когда я ехал в 97-м году в Монреаль, в Канаду, и мне приятель сказал, купи, пожалуйста, электрический чайник. Он говорит, на 10, на 110, мы решили. Но он говорит, ну у нас здесь нет электрических чайников. Вот эти электрические чайники, которые стоят на подоконнике, просто включаешь, тинька, она там начинает тебе это самое. Их не было в Канаде в 97-м году. Они были на каждом радиорынке в Москве. Миллионы их было. Миллионы за 10 копеек.
Есть спрос, есть предложение.
За 10 копеек да. они были. В Канаде их не было. И он мне говорит, привези мне, а потом... Я говорю, ну у тебя же там 110, и потом началось, и я не привез в результате, понимаешь? Но он мне говорит, у нас это запрещено. Там потому, что какой-то регламент не пройден, что-то такое, там какая-то... И так далее. То есть Россия может быть, я сейчас говорю об этом с надеждой, как Медведев и как Путин, я говорю об этом с надеждой. России ввиду отсутствия базового балласта какого-то, может быть, это легче сделать, обогнать.
А мы легче потребляем.
Хотя балласт уже создан Милоновым, Яровой и Мизулиной.
Как он может помешать нам такси вызвать через телефон?
Вообще дух. Дух балласта, дух ксенофобии, дух сопротивления прогрессу. МЧС, Министерство по чрезвычайной ситуации, открывает факультет богословия сейчас в Петербурге. Ты читала?
Да, факультет. Я не очень, правда, поняла, я там связь какая-то.
Я тебе расскажу. Факультет. Понятно? Не просто факультет, просто чтобы ты знал. Богословие. Сейчас я тебе расскажу. То есть мы уже, может быть, страна, наоборот, наделенная балластом. Понимаешь, это может быть в 90-е мы были легкой страной, способной на прорыв. Поскольку мы отвергли прошлое, но еще не получили будущее. И мы могли метнуться куда-то, подрезав все остальные страны. Но сейчас нет. Мне кажется, сейчас мы прочно сидим на земле и еще и землю руками держим, понимаешь? Значит, смотри. Секундочку. В Петербурге открывается православный корпус МЧС. Кафедра. Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России откроет кафедру «Основы православной культуры». Mm. От какого пожара какая молитва?
Да,
понимаешь? Понятно. И все, какая молитва от какого пожара? Значит, для нее ВУЗ построит отдельное здание. А ты знаешь, Сергей Степашин, бывший премьер-министр Российской Федерации,
да.
Он пожарный.
Ну, да, вы же говорили, у него диплом был на у тему была... роли коммунистической партии, или там как съезда
бы,
какого-то.
Как бы не кандидатская. Нет, Настенька, как бы не кандидатская работа. Он был кандидат науки, насколько я понимаю, или доктор, или кандидат, и у него была работа научная, роль коммунистической партии в тушении пожара.
Ну, вот мы с вами ее не читали, а может быть, там интересные мысли, кстати.
Может быть, роль коммунистической партии как-то... А здесь будет роль молитвы в тушении пожара. Это, мне кажется, то же самое, что роль КПСС. Правда же? Смотри, значит, как рассказали РБК Петербург в пресс-службе, да, РБК Петербург в пресс-службе вуза, в новом учебном корпусе строится учебный корпус. Будут проводить для православной культуры специальный корпус строится.
Да.
Будут проводиться не только занятия, но и религиозные обряды. Они там будут ходить и молиться взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. А есть какая-то молитва от пожара? Нет, может, мне интересно просто. А? Я напишу сейчас, ладно,
ты разрешишь? Нет такой молитвы. Напишите, но я думаю, что...
Должна быть. От зубной боли есть и то. А от пожара? Да есть, конечно. Да есть, конечно. Я вон потерял права, и мне тотчас консьержка сказала, что нужно помолиться инуку воину 3 раза и дала текст молитвы, чтобы найти.
А черт, поиграй, да отдай.
Как это?
Вы что, не знаете эту присказку? Нет. Не это знал. Все русские люди должны
не знать. Знал,
что-то теряете, не можете найти.
Да нет, ну, пожалуйста, нет.
Правда, обращение к другой сущности.
Во-первых, я могу сказать, что огромное количество молитв от пожара, чтобы ты знала, на самом деле. Царица Небесная, Владычица наша, Госпожа Вселенная, Пресвятая Богородица, нескверная, неблазная, нетленная, пречистая, чистая, Преснодева Мария, Богоневеста, Мать и Творца Твари, Господа славы и владыки всяких, Тобою, Царь царствующих, Господь господствующих, прииди и на землю нам явить. Так, ну где же пожар-то? К тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству, презри благосердием воспетая Богородица, на лютое озлобление наше, исцели душ наших сердец, наших болезней, отжения от всякого врага. А где же про пожар-то? Что-то про пожар не вижу я. Ну, здесь где-то должен быть пожар, где-то внутри скрыт пожар, где-то в латентной форме, может быть. Ночный просвети, светом свыше всей полезной, устрашающей при... Ну, ладно. Значит, здесь пожар обязательно есть. И я уже вот 4-я, 5-я, 6-я, много про пожар, очень много разных. И неопалимая купава, и все это. Про пожар много, так что я думаю, пожарные на правильном пути, мне кажется. А?
Да.
Поэтому, когда мы говорим сейчас о России, как стране опережающего развития, Настя, мы с тобой должны понимать, что Россия в 90-е годы, вот я сейчас не шучу, в 90-е годы Россия, мне кажется, была ближе к возможности прорыва.
Да,
поскольку она была не обременена ничем. Она была не обременена ничем. Она от всего отреклась. И не была ничем.
Но она была занята выживанием, насколько я понимаю. Мне там смешно, я взрослела в это время, я даже не думала. Мне было интересно там в очереди постоять сначала на вход в универсам, потом внутри, а потом перед кассой. То есть время просто технически уходило на то, чтобы обеспечивать свою жизнедеятельность. То есть взрослые искали еду, в принципе, или деньги на еду. И все. И когда там ездили, товары возили, кто что делал, все бросали свои дела, потому что все рухнуло.
Да.
И невозможно, какой мог быть прорыв тогда, в тот момент? Никакого.
Прорыв мог быть, потому что мы были полны энергии в 90-е, и твои родители, и ты была полна энергии в 90-е, энергия в том числе, как ты правильно указываешь, выживание. И эта энергия не позволяла нам сидеть на заднице.
Вот она привела к тому, что ничего не произошло. Да, все только и выжили, но да, молодцы.
Да, ну, значит, а все. могли делать вполне себе революционные социальные вещи.
А как?
Любые революционные социальные вещи, любые революционные экономические вещи. Тогда, потому что фактор социальной нестабильности после расстрела 93-го года можно было им пренебречь, потому что люди точно понимали, что расстреляли раз, расстреляют и два раза, расстреляют и три раза, расстреляют столько раз, сколько надо. Понятно, да? Сколько надо, столько и расстреляют. Поэтому можно было любые социальные эксперименты проводить, самые жестокие. Построить абсолютный Сингапур можно было на месте России, понятно? Потому что народ точно знал, расстреляли и расстреляют, и обязательно будут стрелять. Точка, все, вот и все, понятно, да? Даже сейчас нет такой уверенности, как в 90-е. В 90-е мы точно знали, расстреляют из танков. Или ночью придут, убьют. Вот и все. Понимаешь? Так что не волнуйся. Упустили время. А сегодня с консерватизмом русским мы сели на землю. С одной стороны, стали стабильнее, это правда, что мы стали стабильнее. А с другой стороны, менее мобильными с точки зрения всевозможных опережающих развитий. Ну, не спорь со мной, пожалуйста. Хорошо, слушай, мы остановить голосование должны или нет? Значит, у России больше шансов развития догоняющего, традиционного догоняющего. 66%. России больше шансов развития опережающего. 34%. Давай говорить с людьми. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, слышите меня?
Да, я слышу вас, да. Вы знаете, единственное, что у меня трещит звук нехороший. Попробуйте, пожалуйста, перезвонить. Пожалуйста, перезвоните. Нехороший звук, извините, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, скорее всего, догоняющий.
Догоняющий. Почему? Почему?
Отгоняющий не получится на сегодняшний день.
Почему? Черт, что-то с телефоном. Где вы?
А все, уже ушел звонок.
Ушел?
На следующий
ушел?
Момент.
Жалко. Извините, пожалуйста, я не отключал, просто у меня прервался звонок. Сейчас же, обгоняющее это умное, понимаешь?
Да, да, но это единственное, что... Знаю. Посмотрите, вот еще раз, на самом деле логика ясна, но еще Медведев это понял, я его... Тоже так же понимаю ситуацию. Да. Нужно смотреть на сначала, прежде чем что-то начинать, какие у нас есть ресурсы, да?
Да.
Что у нас есть? У нас есть мало людей.
Да.
Сравнительно мало.
Да.
У нас есть много природных ресурсов.
У нас их тоже мало. Я объясню, почему у нас мало природных ресурсов. Они труднодобываемы, то есть они неудобны. Любая та же самая вещь, которую добывают русские на юге, в какой-нибудь там Африке или на Ближнем Востоке, стоит в 5 раз дешевле. В 5 раз, не слышишь меня, не на 20%, в 5 раз дешевле.
Но они есть.
В 5 раз дешевле. Все есть на юге, все то же самое.
У нас есть.
Все то же самое, что есть у нас, внимание, все да. То же самое, что есть у нас. Есть на юге в 5 раз дешевле. Поэтому слова, что в России много природных ресурсов, это очень справедливые слова, наверное, для 23 века. Для 24 века, для 25 века. Сейчас это нафиг никому не нужно. Объясняю. Потому что это исключительно дорого. Кроме, может быть, платины, которую мы там добываем, я не знаю, в Норникеле. Вот кроме платины, все остальное нахрен никому не нужно. Потому что все то же самое есть у других стран в 5 раз дешевле. Дальше.
Да, что у нас? Ну, вместе давайте думать. Например, мы сидим с вами в 93-м году сейчас. Ну,
да.
К примеру, да, и смотрим, как да. Нам, в какую сторону нам развиваться.
Да.
Люди пребывают при этом в некотором смятении все.
Да.
Совершенно. Значит, у нас есть мало народу, большая территория неосвоенная.
Ну, видите.
Что? Ресурсы и какие-то отстающие очень сильно технологические так называемые наработки на тот момент. Но уже понятно было, да. Я насколько понимаю, что это да. Уже все не туда.
Да.
Все со спичкой.
Да. Было, да? Все, есть, надо вставить спичку.
Огромный
все хорошо, но надо вставить спичку, да, иначе не работает.
Комплекс, перекрашенный зеленой краской, масляный много
да.
раз.
Да, тоже плохой, тоже надо вставить спичку.
Тоже плохой,
в любую военную спичку. Технику русскую, чтобы она работала, надо вставить спиченку, иначе контакт разомкнется и будет проблема.
И все, дальше да, мы приходим знаем. К тому сами с да. вами все, если мы на месте руководителя, что чтобы вообще хоть как-то поддержать людей, да. которых и так мало, и да, которые в ужасе. Единственный способ поддержать штаны – это начать продавать, пусть даже дорого добываемую, там эти нефть, газ и все,
совершенно
и все
верно.
Прочее.
Совершенно верно. Мы ты вам, говоришь, ты говоришь о советской эпохе, правда же, о советской
нет,
эпохе?
Даже
ты говоришь о советской эпохе.
Вот экономисты постсоветской эпохи,
догадались до этого в советскую эпоху.
То же самое делали.
Нет,
да.
Догадались в советскую эпоху.
Догадались, да.
Что все, что мы делаем плохо, это да. догадались люди, советские люди. Советские люди посмотрели с прищурцем на все, что они делают руками, и они сказали, все, что мы делаем, безусловно, плохо. Поэтому мы построим Уренгой, Помары, Ужгород, этот самый нефтепровод, и будем этот нефтепровод продавать нефть, точка. А руками делать ничего не будем, потому что все, что мы делаем, плохо.
Вот, совершенно справедливо. Да. И мы приходим к тому, что дуплицируется, то повторяется, сохраняется, по сути, эта система переводится все на рыночные рельсы, как вы помните, устойчивое выражение, и все. И больше никакого развития. Вы говорите, была возможность что-то придумать новое, а вот я вас возвращаю мысленно туда, а что новое мы можем предложить?
Ничего. Как ты не поймешь, что если ты дико умная, вот да. послушай меня, ты смотришь на Аношку, на Анастасию Аношку, ты.
Да.
И ты дико умный наблюдатель, вынесенный да. из собственного тела.
Да.
Ты знаешь, что у нее трое детей.
Да.
Знаешь же, да?
Да.
Знаешь, что она живет там, в 15 километрах, 15 да. километрах от места работы. Да? Ты понимаешь, сколько ей лет, сколько она ожидаемо проживет. Да, например.
Ну да.
Дальше ты можешь, будучи человеком внешним, понять то, чего еще Аношка сама не поняла, но чего ей через неделю понадобится, Настенька. Ты смотришь на нее и говоришь, я знаю, этой Аношка понадобится через неделю такая-то фигня. Давайте для нее это сделаем. Она еще не знает этого. Она не знает этого, понимаешь?
Да.
Понимаешь?
А мы знаем, что
а мы знаем заранее. А мы знаем заранее. И давайте сделаем это в рамках лени. Давайте так, мы не трудолюбивы. Мы не трудолюбивы. Трудолюбивы корейцы, трудолюбивы японцы, трудолюбивы китайцы. Мы не трудолюбивы. Предположим, я сейчас говорю о предположении. В этой связи мы можем работать в рамках лени. Мы придумаем лень. Вот Аношка через неделю захочет вот это сделать, а мы за нее придумаем, как это сделает какой-нибудь там космический робот. Понятно, да? И это и есть опережающее развитие, Настя. Это и есть опережающее. И мы придумаем тебе лень. На тебя нахлынет работа, а мы тебе придумаем лень. И это будет клево. И мы придумаем, как ты нажмешь кнопку просто в компьютере. На iPad. Нажмешь просто на экране. И бамс, это сделается. Понимаешь? Вот, может быть, вот так?
Давайте сформулируем.
Раз мы не трудолюбивы, то, может быть, мы начнем торговать ленью?
Давайте.
Торговать ленью, это же тоже выгодно. Это же тоже выгодно. И тогда мы сможем среди грязных, покошенных в люфт-клозетов в огороде, среди дырявых заборов, и там каких-то шелудивых псов каких-то, значит, вонючих каких-то грязных кур, бывших белыми при рождении. При всего этого, посереть всего этого, они были желтые при рождении, посереть всего этого негодяйства, помойки и свинья, которая спит посереть улицы в луже, мы будем торговать ленью, которую воплотим в Яндексе. И это и будет будущее человечества. Понимаешь, в чем дело? То есть у нас есть этот чертов шанс.
Все
есть.
Классно, но уже да. есть WeChat.
Есть вечер.
И все проще.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Алексей, вот смотрите, достаточно вам скажу интересную мысль, что вы не правы, ставя вопрос, опережающий или догоняющий.
Давайте.
Нельзя опережать, не имея базы, то бишь вы должны догнать в базе. Это как в любом техническом университете. Тебе.
Ну, мы можем заимствовать базу, заимствовать.
Тебе даются эти, вам дают 2 года жесткой физики, которая, в принципе, половине вам не понадобится. Но без этой физики вы не можете, в принципе, развиваться в разных сферах. Но ее получив, вы бьете в конкретику. IT, биотехнологии, не знаю.
Сами идеи, Алексей, а идеи, Алексей. Смотрите, мы с вами знаем, что в Кремниевой долине сосредоточены крупнейшие, там, в Техасе и так далее, серверы. Все, нам они не нужны. Мы просто исходим из того, что они есть. Мы просто придумываем способ их использования. Такой способ, который принесет нам деньги.
Ну, нам... во-первых, да. Это неправо. Вот вам я скажу, как давайте. Человек из, скажем, инновационной IT-инфраструктуры. В данном сказке занимаемся закупкой сервера под свои задачи.
Да.
Мы ни в коем случае не можем привлекать иностранный сервер, так как закрытая система, база данных, коммерческие тайны и прочее. Какой иностранный... сервер, если мы работаем, например, с большими корпорациями, с госструктурами. Нет, это должен быть наш сервер, который точно клиент понимает, что никакой мир не взломает, тем более, который будет находиться рядом. Это во-первых. А во-вторых, вот я вам скажу, вот просто отработав Роснано, сейчас возглавляю фирму «Сколок», вам скажу, и, кстати, вот тоже скажу, еще учусь в банке, в котором вышел, прекрасно вижу, как вот такой начинающий технарь.
Потрясающе.
Что база нужна. Без базы у вас не будет опережающего развития. То есть тот же самый велосипед, который делают китайцы, сейчас достаточно инновационный, серьезный изделие, который с собой подтягивает.
То есть я предлагаю какой-то цыганский ход какой-то я предлагаю.
Ну как цыганский? Смотрите, если мы начнем производить хорошие велики. Вот у меня в свое время был небольшой магазин по велосипедам в том числе.
Скажем,
там была спортивная структура. Нормальный велосипед хороший, сами понимаете, стоит 100-150 тысяч. Такой серьезный.
Но если карбон, зачем? А если стальной, то сфигали.
Даже средний, 50. И это достаточно
сильно. Алюминиевый, может, 50, а стальной 15 стоит.
Рама, это далеко не просто чугуняка, как раньше. В котором тормоза, в котором очень много всего, то, что требует действительно инновационного подхода. И, в принципе, даже в России есть компании, которые начинают производить такие вещи.
Да.
Говоря себе, что мы должны сконцентрироваться только на IT, а на все остальное забить, мы то же самое...
Забить не надо, это грубо, да, ничего.
По большому случаю, это обслуживающая инфраструктура.
Да.
Что такое Яндекс? Яндекс обслуживает нас с вами. Яндекс составляет...
Ну хорошо, но мы благодаря Яндексу мы вырвемся вперед или нет?
Нет, конечно. Благодаря только одному Яндексу не вырвемся. Это утопия думать, вот как в Советском Союзе, опережающий или догоняющий. Должно быть и то, и то. Мы должны поддерживаться на среднем уровне мира по всем отраслям и бить в конкретику.
Хорошо, а вы сейчас, вот скажите, приблизительно вы видите, мы на правильном пути или не очень?
Я пути не вижу, вот в чем проблема.
То есть мы ни на каком не на пути вообще?
Я не вижу выбранного пути. Говорят о действиях страны. Я как бы вижу действительно молодых, дерзких, умных, которые начинают что-то делать. Но я не вижу помощи государства в виде создания инфраструктуры. То есть, к примеру, если мы знаем, что мы хотим, чтобы вот эти отрасли у нас подросли до мирового уровня, нужно для них сделать некоторые преференции. Объявить об этом очень четко, очень понятно.
Не получится. Мы столько раз объявляем, и все это ерунда получается, понимаете?
Нет, потому что мы ожидаем это через день, через два. Если вы это объявите и будете думать десятилетиями, это все будет. Китайцы думали десятилетиями, а они в итоге через 60 лет вылезли.
Я всю свою жизнь слышу.
Ну никак не через 5 лет.
Я всю свою жизнь слышу обещания. Всю свою проклятую жизнь я слышу обещания и очень правильные слова. Что-то пока, в движении.
Подъем.
Я всегда приободряюсь, когда я слышу обещания. Я приободряюсь, потому что я понимаю, что это ведет нас очень правильно. Вот слова правильные и курс правильный. И идем мы в правильном направлении. Всегда приободряюсь невероятно. И это приободрение держится у меня примерно до обеда. До обеда. Уже после обеда уже не так приободряешься. А?
Думаешь, ну и эта инфраструктура.
Да, вот именно. 4 балла в Москве, ребят. Погнали новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёжок Сережа, все деревья рожал.
Десять часов 5 минут, пятница, 22 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ярошко, ведущая этой программы.
И Сергей Горенко, доброе утро.
Смотрим доллары, ребята, пятница. День больших движений, значительных движений. Ну, посмотрим, если они есть. Сейчас посмотрим. Что у нас там? Курсоруб.ком 5778. Мы ушли назад. Смотри.
Что?
Мы ушли назад.
Куда?
В 57. Ну, вчера-то. Вчера гуляли по 58-20, да. По 58-26. Сейчас, смотри, 57-74. Укатились назад. Рубль поднялся опять. Поднялся рубль. 69-10 по этому самому. 56-55. Нефтица опять поднялась. Умница. Да. 56-56. И 1-19-69. 1-19-69. Сейчас главная пара. Мы помним, вчера пробили 1-19 пробили вниз и были на 1-18 с копейками. Там где-то 1-18-85, 8-90. Вот там вот болтались под 1-19. А сейчас уже опять вверх ушли. По евро. Да? Все?
Да.
Работаем?
Все
работаем. Теперь, слушай, очень смешно. Я хотел просто рассмеяться. Но это мило. Но на самом деле я все понимаю. Ведь это проблема коммуникации, да? Я хотел тебя рассмешить. Ты уже заранее начинаешь смеяться. Мэрия Красноярска отказала Навальному. Ну, не важно. Мы понимаем, почему они отказали. Потому что они за хорошее, а Навальный за плохое.
Про значки ты уже видели,
не,
да?
Не, скажи, что смешно. Но главное смешно. Но главное смешно. Подожди, плевать, смотри. Слышь, значит, что написала мэрия Красноярска? Что? Вот это сам текст мне нравится. Мне нравится своей наивностью. Значит, на митингах оппозиционера Навального,
да.
На других, предыдущих,
да.
И, следовательно, можно предполагать, что и на этих будет так, допущено, или цитата, допущено высказывание, содержащее обещание положительных для населения изменений.
Ой.
Да. Да. В случае его избрания президентом РФ. И эти высказывания позволяют сформировать положительное отношение к Навальному. То есть им допущено, что в чем его ошибка? Он допустил обещание положительных изменений для населения. Допустил.
Да.
Это была кровавая
ошибка. Крот сидит у них в администрации, просто мне кажется.
Да?
Да. И
пишет, как хорошо. Но это обворожительно, да. Потому что это наивно. Это наивно. Поскольку он обещает положительные изменения и говорит о себе, формирует о себе положительный образ, ну, положительный он формирует. То его надо запретить, и все. А как бы он должен был делать? Он должен был говорить. Когда я приду к власти, я сделаю вам хуже, я сделаю вам больно, я дам вам страдания. Я дам вам боль. Настоящую боль. Я негодяй. Я плохой. Да? Вот он должен такой быть. Какой отвратительный, какой омерзительный, да?
Мы пойдем и отберем деньги у этих
людей. Мультперсонаж. Он должен быть мультперсонажем. Очень смешно. Ну ладно. Слушай, хорошо. Я хотел коснуться и спросить, может быть, ты знаешь что-то об этом. Патриарх Кирилл потребовал от духовенства строго исполнять свои указания. Но я не понял, что-то кто-то бузил, что ли, там буза какая-то была, ты не знаешь?
Может быть, это связано с этими делами с Матильдой?
Может быть.
Я уже боюсь.
Патриарх Кирилл.
Да.
Патриарх Кирилл. РИА Новости. Передает РИА Новости. После богослужения в Свято-Успенском соборе Новороссийска, то есть он на югах, пригрозил всем представителям духовенства выходом на пенсию. Далее цитата. Если у кого-то еще остаются сомнения, нужно ли делать все то, о чем патриарх учит, Оставьте все сомнения. И строго исполняйте, что я повелеваю. Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской Православной Церкви. Другого пути для нашей церкви сегодня нет. Кто не согласен, на пенсию. Это похоже на тост, как и все, что говорится в церкви. То есть надо догадаться о смысле.
Вообще гуманно на пенсию, видите.
Да не в этом дело. Конечно, не в темницу, ничего.
Да,
не на виселицу, ничего. Слушай, нет, сейчас про другое. Значит, кто-то не покорен.
Да,
то есть, очевидно, надо догадаться. Всегда,
сомневаюсь.
Всегда, когда есть витиеватый какой-то намек, мы должны догадаться. Значит, если он говорит, что следует исполнять, значит, кто-то не исполняет.
Да.
А не исполняет что? Вот надо... в чем трудности патриарха? Не исполняют что? Вот я хочу понять. Алло, здравствуйте, вы знаете там, как, да. в чем там история?
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Леонидович, Анастасия,
здравствуйте.
Владислав, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, они, по-моему, вообще ничего не исполняют, и в связи с тем, что участвуются, скажем так, случаи нарушения представителями церкви, там, всевозможных законов, в том числе и уголовных.
То есть это вообще по дисциплинке, а не по какой-то конкретной компании?
Нет. Это, ну, пьяные попы за рулем. То есть это уже не редкость, даже не редкость. Причем да. Лишенные прав. То есть...
Ну да, там какие-то слышно, мы слышим, что кто-то там побил полицейского из них, значит, это, даты и так далее.
Это аморальный образ жизни, который священнослужителю, ну, никак не вяжется с образом священнослужителя.
Ну, вот мне кажется, Владислав, что все-таки это какая-то компания, конкретное неподчинение, по какой-то конкретной, я думаю, что ваше предположение неверно. Я думаю, что ваше предположение неверно. Я думаю, что патриарх по этим вопросам работает какими-то медленными способами. Есть какие-то медленные способы, там, через училище, через какие-то записи. А вот такое конкретное одергивание, которое он допустил, это конкретное одергивание, согласитесь.
Кого-то возрастного.
Он кого-то одернул. И одернул, конечно, по конкретному абсолютно вопросу. Не вообще. Нет, это не вообще. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, добрый день.
Здравствуйте.
Утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, такое ощущение, как будто бы вот эхо Москвы.
Где?
Я прям даже удивлен.
Где? Где эхо, я не понимаю. У вас эхо в голове?
Нет.
Что эхо? Что вы сейчас сказали? Поясните. Поясните, что вы сказали. Алло. Что-то плохо с ним. Знаете, что я сделаю? Я вас на всякий случай заблокирую. Это же, мне кажется, не в себе человек. Я вас заблокировал, ладно? Просто, чтобы вы в курсе были, извините. Спасибо большое. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Слушаю.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Я тут обращаю внимание на слова епископат.
Да.
Надо понимать, да, потому что есть противостояние некое, ну, не враждебность, да, но разные совершенно институции, епископат и священчество. Соответственно, наверное, это, ну, можно как-то учесть и, соответственно, решить.
Ну, по какому это вопросу? Вот по какому это вопросу? Где непокорность? Где ропот слышен? Где?
Я сейчас так сразу не могу, наверное, сообразить, но священники многие, да, там, высказывают какие-то критические замечания, вот, и, возможно...
Ну, это же нормально. Вообще... Это же нормально. Я думаю, что и патриарху это нравится. Я абсолютно серьезно, вот...
Церковь, да.
Я думаю, что патриарх человек очень живой. Я сейчас... У него такие очень живые глазки. Он такой очень живой, и он наверняка не хочет закостенелости. Он как раз за то, чтобы люди говорили и все такое. Нет-нет, там есть какое-то неподчинение, очевидное неподчинение. Нет-нет. Вы все ищете какой-то такой рыхлости, структурной рыхлости. На самом деле нет, я не думаю это. Я не думаю. И мне кажется, что баланс упругости и рыхлости поддерживается успешно. Успешно. Но в церкви. Но что-то есть, какой-то разлад. И действительно, спасибо вам за указание, что он говорит священничеству, духовенству, о том, что он объединил епископат. Обратите внимание в этой цитате. Он говорит: «Я говорю не от своей мудрости, а от мудрости всего епископата». То есть Кирилл объединяет епископат с его точки зрения и подавляет ропот священничества. По какому вопросу? Вот здесь интересно. На самом деле интересно. То есть значит нужен авторитет всего епископата, чтобы унять священничество. Нет? Духовенство. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я просто хочу как бы дать небольшое свое мнение, что...
Да, прошу вас.
Немедленно отделять от государства, ну, то есть как-то грубо сказать, если молиться Богу только дома или там...
Я понимаю. Ну, хорошо, а на мой вопрос вы можете ответить?
Публичности лишить церковь нужно.
А на мой вопрос вы можете ответить?
Ну, наверное, нет.
Нет, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Извините. 7373948. 7373948. Тут нужен человек, который очень изнутри. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Тут все очень просто.
Прошу вас.
Как бы ропот возник в результате того, что патриарх очень хочет, ну, как бы это сказать, объединиться с католиками.
Ой.
И к этому ведет, да.
Ой. Ну, мне вот кажется, что вы десятилетней давности интернет-намеки в чате. Ну,
страхи
нет, конечно.
Были, да.
Ну, конечно, какие-то. Нет. Ну, конечно, нет.
Буквально недавно провели собрание, как раз не поминающие патриарха, так сказать, они там вот как раз об этом говорили, что они выработали свою программу, так сказать,
да.
Вот не епископ, а именно церковнослужители, так сказать.
Скажите, а мой вопрос, а что в этом плохого? Вот извините, сейчас
через
я просто, я попытаюсь быть инопланетянином, и я вам скажу, как инопланетянин, что Владимир Креститель, равноапостольный, он ведь обратил Русь, Киевскую Русь, он ее обратил к Средиземноморью и к Европе. То есть он ее поставил лицом к Европе и принес греческую веру. То есть он был человеком, который был глубоко космополитичен. Это космополитизм. То есть он русскую веру запретил, а греческую насадил. Так что же плохого было бы в том, чтобы объединиться с другими христианами?
Не, ну... Здесь же как бы есть историческая правда, когда католики впали в ересь и отошли от единой православной церкви.
Ну, там филиокви вот это и все. Ну что тут
за проблема? А для них-то мы ересь.
Нет, мы для них не ересь. Мы для них не ересь. Нет, Настя не знает. Настя не знает. Они изменили, мы нет. Они сказали о филиокви. Нет, они сказали о филиокви, мы нет. Мы остались на старых.
Приклет еще и другая ересь, и ересь папизма, что он, так сказать, да, непогрешим.
Да, но он непогрешим только на кафедре. Он непогрешим только на кафедре. То есть в момент речи с кафедры, вы знаете, что папа непогрешим только от кафедры, когда он на кафедре. Когда он сходит с кафедры, он погрешим. Нет, он послушай, когда он говорит от имени престола.
Какие тонкости, вы знаете?
Я знаю, потому что я знаю. Ну, потому что я знаю. Ну, конечно, нет. На самом деле, они еретики с точки зрения православных. Вот послушай меня, Настенька, ты плохо знаешь богословие. Ты же вас не преподавали. Ну, слушай, значит, есть две вещи. Это филиоквия, во-первых, очень важная вещь. Католики полагают, что Дух Святой исходит от Сына тоже. Вот ты как думаешь, Дух Святой от кого исходит? От отца или сына?
Я затрудняюсь.
Или от обоих?
Там трое же.
Нет. В Дух Святой. Есть Дух Святой. Сек, вернись. Да. Есть Дух Святой. Дух Святой есть?
Это очень сложный вопрос.
Да. Не, я не спрашиваю, есть ли он вообще. Я не спрашиваю тебя, есть ли он вообще. Я спрашиваю, конкретно в христианстве он есть?
Он даже визуализирован на иконах.
Испириту Санкти. Есть. Дух Святой. Испириту Санкти. Он есть. Он исходит от отца или сына, или от отца и сына? Я тебя спрашиваю.
По ощущениям от обоих должен.
Должен исходить от обоих, говорит Настя. Да. А значит, она католичка. Понятно, да? Потому что у православных Дух Святой исходит только от отца. От сына он не исходит. И эта ересь называется филиокве. Это первая ересь.
А еще роль Богоматери, насколько я почувствовал, у католиков куда как выше, чем...
Она выше по традиции, но не богословски. Богословски у нее нет никаких отдельных полномочий у католиков, которые бы были противны православным. Единственное, что православным противно, это то, что православные не считают, что от сына исходит Святой Дух. От сына Святой Дух не исходит, нет, считают православные. Никакого отношения. А только от отца. А католики считают, что исходит. Это первое. Второе. Действительно, от кафедры Папа Римский непогрешим. В момент, когда он вещает от имени престола Святого Петра, в момент вещания, вот когда он восходит и вещает, понимаешь? Микрофон отключили, не вещает, все, погрешим. Понятно, да? То есть он непогрешим только в момент вещания с кафедры. Это в этот момент он не погрешил. Вот эти отличия. Ладно, хорошо. Значит, нам говорят, но мне кажется, что это ерунда полная. Что, значит, вот Михаил наверняка знает. Михаил, здравствуйте. Что, почему предостерегает...
Нет, в этом, что вы говорите, есть смысл. Дело в том, что селевокс и марианизм, который отличит католицизм от...
Слушайте, у меня к вам просьба. Я сейчас всю телефонную линию зачищу. Позвоните, пожалуйста, второй раз. Позвоните второй раз. Сейчас, пожалуйста, дорогие слушатели, не звоните это время. Дайте нам, чтобы позвонил 26-й, позвоните, пожалуйста, второй раз. У меня очень горестно, что вы не пробились. А я по речи слышу, что вы в высшей степени информированный человек, как мне представляется. Что-то я подумал, что это Михаил, но это был не Михаил никакой. Значит, 26-й, позвоните, пожалуйста, снова. Он сейчас пытается звонить, я думаю, но у него ничего не получается. Не получается 26-го. 26-й, у вас не получается. Все. Понимаете, в чем дело? Значит, я сейчас не о католицизме пытаюсь с вами говорить. Я пытаюсь с вами говорить, почему епископат Русской Православной Церкви объединен Кириллом для предостережения от неправильных брожений среди духовенства. Я не знаю, почему. Я спрашиваю вас. Он конкретно говорит, кто недоволен на пенсию духовенства. Я говорю от имени всего епископата, говорит Кирилл. Вы должны подчиниться. Чему? Почему? Что случилось? Есть, что там изображение? 7373948. Все, 26-й не звонит нам. Не звонит, все. Мы продолжаем говорить с другими людьми. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, патриарх Кирилл ставит много епископов молодых.
Да.
Для чего? Огромное количество ставит. Огромное. Да. Для чего? Для своей поддержки. Вы не понимаете... Это для своей поддержки.
Ну, хорошо. И вы бы так делали. И я бы так делал.
Он известный с Илларионом. Русификатор. Да. Огромный. Это вот, когда он только стал патриархом, он разослал послание по монастырям, по епархиям, чтобы изменить славянский язык на Руси,
на русский.
Да.
Ничего плохого в этом нет. Мы-то по-русски говорим.
Потому что славянский язык — это настоящий язык.
Нет, это болгарский язык. Мы знаем, славянский язык — это болгарский. Надо говорить не по-болгарски, а по-русски. Да, это...
Поймите правильно.
Да.
Он ни с кем не советовался, когда встретился с папой.
Да.
Вот. Поймите, это очень плохо.
Почему? Но он же как бы случайно на Кубе пересекся.
Поймите, это не случайно, все это было... Это
там, понятно, что не случайно, но это не был государственный визит никакой, ничего. Это как бы случайно.
Он должен был советоваться с епископатом. Во-первых, второе, не созывается поместный собор Русской Церкви уже 25 лет.
И что вы говорите, неужели так долго?
Все ведется для того, что был авторитаризм. Вот он...
Извините, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, а с карловарцами, когда объединялись, был же поместный собор?
Был патриарх Алексей, другой.
А, это было при Алексее еще. И это как раз и был последний собор, да?
Это был просто архиерейский собор.
Архиерейский. Местный. Да.
Это две разные вещи.
Когда объединялись с карловарцами, с зарубежной церковью, да.
Должен решить многие проблемы церкви. Проблемы церкви, особенно в Москве.
Да.
Это засилье очень многого вот этого епископата. Посмотрите на их, вот когда они выходят, как Дед Мороз наряженные. Ну, Господи, а это апостол Павел так выходил, что
ли? Нет, я не так не думаю. Но это же позже возникло, позже Павла.
Я понимаю, что это...
Да.
Ну, так нельзя, надо быть ближе к народу. Надо, наоборот, развивать ближе... А мы сейчас... архиереи стали, знаете, как властители.
Вы сейчас дойдете до церкви освобождения в Латинской Америке, которая ходит в джинсы.
Нет, я считаю, я верующий человек, но я,
да.
Я не считаю, не должно так быть, поймите.
Да.
Вот.
Ну, хорошо, значит, вот это, и поэтому духовенство чуть-чуть ропщет, и поэтому его надо немножко...
Духовенство ропщет. Поймите, он создает свою ячейку в церкви, свою.
Подождите, Михаил, мы же так же с вами делали бы, и вы бы так делали бы.
Ну, может быть, я и так же бы делал, если бы я на месте его был.
Да.
Но Вот возьмите фотографию.
Ставьте. Ну а как? Ну вот мы с вами, подождите, ну мы с вами хотим что-то контролировать. Ясный день, что мы поставим более-менее вменяемых своих людей? Ну, естественно.
Конечно, конечно. Ну,
и вы бы так делали, и я бы так делал. Ну а как мы Кириллу будем пенять на это? Кирилл ставит людей, вменяемых с его точки зрения, которые ну, с ним близки. Так что, это нормально все?
Нет, еще третий вопрос, да. Насчет Филёквы. Филёква почему возник? Да. Он возник в Испании, на Толедском соборе, это да. 500-й год. Почему он возник? Пришли в Испанию готы, ариане, да, исповедуют арианскую...
Ересь, прямо скажем, ересь. Арианскую ересь.
И поэтому пошли на компромисс с Филёквой. Вот откуда еще возник эта Филёква, 500-й год. Потом Карл Великий его утвердил еще в Ахене.
Да. Да.
И поэтому вот это все осталось.
Помните еще тулузские ариане, не подчинялись не подчинялись королям Франции. Была такая довольно долгая история.
Вот прекрасная. Древние германские народы, вот эти готы, там бургунды, они приняли вот арианство. Почему-то они приняли ее именно.
А же она симпатичная. Я вам скажу, что я время от времени склоняюсь тоже к арианской ереси.
Знаете, здесь очень тонкий...
Настенька, напиши, пожалуйста, арианская ересь, я почитаю людям. Почему я склоняюсь? Я уже забыл, почему я из шиваизма иногда с головой окунаюсь в арианскую ересь, Настенька. Я уже, честное слово, забыл. Но я помню, что это страшно мне было симпатично какое-то время. Сейчас мы арианское... Арианство. Арианская ересь, вот, пожалуйста. DuckDuckGo показывает мне, пожалуйста. Не Яндекс, а DuckDuckGo. Арианство. Я же скажу, почему я... Одно из ранних течений христианства, утверждавшее начальную тварность Бога Сына, позднее не единосущность его с Богом Отцом. А? Антитринитаризм. То есть они отрицали Троицу. Получила название по имени основоположника Александрийского священника Ария, умершего в 336 году просто. Последователи учения неединосущности Бога Сына с Богом Отцом получили название ариане.
То есть даже тогда были здравомыслящие люди, которые...
Чуть-чуть. Спасибо тебе большое. Конечно.
Засомневались.
Конечно. Потом стала государственной религией германских государств, кроме королевства франков. Франки. Нибелунгская. Mm-hmm. Вся эта нибелунгская сволочь. Они этого не приняли.
Я смею предположить, исключительно из политических соображений.
Конечно, надо Ухнора спросить.
Зачем?
А?
Зачем, так сказать?
Она же Кримхильда. А?
Под управление.
Она Нибелунг, чистый
Нибелунг. Я бы тоже не соглашалась.
Не соглашалась, да?
Нет.
Ну и все. И дальше Арий утверждал, что Христос – отдельная сущность от Бога Отца и сотворен им. А если он сотворен Богом Отцом, то он имеет начало. Если Христос сотворен... Внимание, послушай меня сейчас, внимание. Ты сейчас сделаешься философом на короткое время. Если Христос сотворен, то он имеет начало, как любое тварное существо?
Ну, получается, что...
Нет, все, что сотворено, имеет начало?
Да.
Да. Если это имеет начало, то это имеет собственное бытие. Да. Если это имеет собственное бытие и собственное начало, то оно не может быть равно Творцу. То есть сотворенное...
Да, конечно.
Ну и все.
Конечно, поэтому мы можем успокоиться.
И совершенно... не равен по божеству. И тогда он не равен по божеству. Если он имеет начало, то он имеет конец.
Да.
А Бог Отец вечен.
Значит, человечество победит роботов.
Как это ловко было вверстано. Человечество победит роботов, Кирилл победит духовенство или духовенство
победит
Кирилла?
Ну, а Господь победит людей.
А духовенство Кирилла или Кирилл духовенство? Кто кого победит? Кто раньше уйдет на пенсию, духовенство или Кирилл? Вот
его, вопрос. Похоже, не собирается
пока. Я думаю, что нет. Нет, его поддерживают такие сущности. Кирилла поддерживают такие сущности, против которых духовенство – пыль.
Надо у Алисы спросить, Яндекс.Кской.
Новости. Что, мы продолжаем? Слушай, во Франции в возрасте, я просто хотел сказать об этой невероятной женщине,
которую мы все запомнили.
Мадам Бетанкур.
Да.
Она совладелец косметической компании «Лореаль». Вы знаете, да, «Лореаль» все знают. Я думаю, женщины знают в основном, да?
Да.
Значит, это «Лореаль» — это что? Это «Ланком», «Гарнье», «Виши», «Мебелин», «Урбан Декей», потом «Ив Сен-Лоран» и...
Косметика, короче.
«Киль». «Лореаль». Это все «Лореаль» принадлежит. И... Значит, ее выручка только этой компании за 2016 год составила 25,8 миллиарда евро. Ну, я так понимаю, это не чистый доход, а вообще весь доход, около 26 миллиардов евро. Она также Nestle совладелица, но она когда-то давно, значит, 94 года полных прожила, она когда-то давно обменяла свой пакет L'Oréal, разбила пополам. У нее было, по-моему, 60% с чем-то L'Oréal. И она разбила пополам, и на эту половину L'Oréal купила 3% Nestlé. Вот это сушеное молоко, шоколад, вот это вот все, как это называется? Да. Порошковое молоко и так далее. Превосходные банки из-под порошкового молока, которые ты даришь негритянским детям в Африке, и они мастерски играют на них, как на тамборах, выбивают ритм. Очень смешно, когда ты идешь на помойку.
Но они хотя бы едят это?
Ешь ты, а ты отдаешь пустую банку. Ешь ты ешь, а потом пустую банку отдаешь маленьким прекрасным африканцам, чтобы они били в тамборы, в эти банки, когда ты идешь на помойку, сопровождали тебя превосходным боем таким.
Трам-та-та-там-та-та-там-та-та-там. И ты думаешь, как же все-таки они молодцы. Белый человек никогда так не сможет.
Никогда не сможет.
Почему же мы так не двигаемся?
Издалека, широко улыбаясь, издалека ты кидаешь свой пакет в помойку, из которой торчат детские головки. Они разрывают твой пакет на лету и доедают все, что ты не доел.
Какие головки?
Детские. Дети сидят прямо в помойке внутри. И они,
они как баскетболисты
выпрыгивают за твоим пакетом. Ты издалека кидаешь, и дети прямо там в помойке, там в баке прямо сидят. И они издалека, и они выпрыгивают, как пружинки, с целью в воздухе поймать твой пакет. И моментально его порвать на клочья и разобрать со страшной скоростью. А остальные, ну это уже мальчики постарше, они бьют в банки из-под Nestlé и выбирают. Убивают ритм такой прекрасный.
И сцена. Вы так пританцовываете, уходите.
Байландо и кантандо, claro, claro. Por ahí los imperialistas dicen que el pueblo cubano lo hace todo bailando y cantando. Помнишь этот анекдот?
Может, там что-то изменилось?
Ты помнишь этот анекдот? Она не помнит этот анекдот. Ну, хорошо.
Нет.
А?
Нет.
Ментира, Фидель. Ну, я рассказывал уже.
Не буду. А? Приличный.
Приличные, все приличные, конечно.
На испанском все приличные.
Ну хорошо, на испанском все анекдоты неприличные. Все до единого, но без ругательств. Все очень аккуратно. Слушай, значит, все это Nestlé. Она была совладелицей Nestlé, как выясняется. И у нее от 36 до 42 миллиардов в разные времена, когда там колеблются котировки на бирже, и у нее до 36 опускалось миллиардов долларов. Она самая богатая женщина планеты.
Запомнилась она нам историей со своим
фотографом. Она полюбила фотографа, конечно. Конечно. Она полюбила фотографа, который фотографировал ее для журнала «Эгоист». «Эгоист». Ну, я фотографировал. Наверняка как-то, наверняка как-то вник, как-то советовал, как вам лучше. Вам лучше в три четверти. И она дала ему сначала на 200, там, 60, сейчас не помню.
Да я просто... Нет.
Что ты говоришь?
Нет. Она дала, знаете, почему? Нет. Знаешь, что надо? Это же единственный способ со стариками общаться.
Объясни.
И их надо просто молча все время выслушивать.
Стариков.
И все, да. И их сердце в вашем распоряжении.
Что ты говоришь?
Абсолютно, да. Больше наоборот, ничего
злишься.
Не надо фотографировать.
Наоборот, злишься. Я тебе объясню, как старик старухи. Когда долго рассказываешь, а оно сидит, выпучив глаза, то ты начинаешь злиться, потому что оно, скотина, не понимает тебя. Понимаешь, что у меня?
Нет.
Надо не просто со стариками говоря, не надо. Нет. Поддакивать надо, говорит.
Да,
надо
да,
поддакивать. И заботиться, например. Вот. Надо сказать, вы не простынете, но не часто. Если часто, сказать, дура тоже не понимает. Не понимает.
Да, воды.
Надо вовремя. Вовремя. И стакан воды пресловутый, да, обязательно держать при себе стакан воды. Просто в двух руках по стакану воды. Вдруг захочется все, понимаешь?
Таблеточку запить.
Нет, слушай, она родилась. Ты знаешь, какое у нее прошлое?
Какое?
Ее мать умерла.
Когда ей было 5 лет, это я прочитала себя.
Откуда ты знаешь? Откуда ты, как ты могла узнать?
Я подготовилась к программе.
Лилиан Бетанкур. Она умерла, когда... Нет, наоборот, ее мама умерла. Она умерла в 95, на 95-м году. Ее мама на 5-м году ее жизни. Понятно, мама умерла очень рано. Она прожила 94 полных года. Вот видишь, какая, кажется, молодец. Теперь смотри. Она же поддерживала между нами, мы никому не можем это говорить, она поддерживала на фашистов. Ты знаешь эту страницу?
Она была молода еще тогда, сколько ей было?
Ты знаешь эту страницу? Ты знаешь эту страницу в ее жизни? Она родилась в 22-м, извини. Так что в 42-м ей было 20. В 42-м ей было 20.
Поддерживала, значит, говорить...
Она работала с папой, Эженом Шюлехом. Шюлех. основателя L'Oréal. Ее мать умерла в 27-м году. Значит, соответственно, вот слушай меня. Она...
Да кто в те времена не поддерживал фашистов?
Мои, например, предки, мои предки не поддерживали.
Ну, это так исторически сложилось. Мои предки не поддерживали. А там во Франции, в Германии, там совершенно другая картина.
Значит, она поддерживала нацистов. Она поддерживала нацистов, и это очень неприятная история.
Но потом-то она активность...
Она вышла, ну, послушай меня, в 50-м году она вышла замуж за Андре Бетанкур, за Андре Бетанкура, который работал министром и так далее. А он был членом «Ля Кагуль» французской фашистской группы. А в 30-е годы папа Лилиан, вот этот вот Лореаль. Угу. Все мажете свои морды, тащи. Все вы мажете свои морды Лореалем. А ведь он был за фашистов. А не за Сталина, нет. Он был за фашистов. Отец Лилиан, Лореаль, вот этот основатель Лореаль, финансировал и поддерживал нацистов и французские фашистские группы и сотрудничал с немецкими нацистами во времена Второй мировой войны. Я понятно вам объяснил?
Все, так, пожалуйста. В этой связи мы...
В этой связи, откажись,
сейчас, пожалуйста, сейчас. Сейчас. Абсолютно от всего, что у нас все, есть все, на кухне.
Все, все, что у вас на кухне и на подоконнике, и на полочке, пожалуйста, подойдите и выкиньте. Выкиньте, и вы не можете теперь этим пользоваться.
А что, вместо этого...
Я уже перечислял, что там.
Достаем.
Сен-Лоран и так далее. Все это нафиг, все. Что достаем?
Достаем вместо
Красный
этого...
Октябрь, или как там называется?
Шипр.
Что-нибудь такое. Нет, дегтем, мажем подмышки дегтем, чтобы воняло правильно, слушай меня. Значит, она предоставляла после войны ее мужу, как и другим членам «Ла Кагуль», фашистской организации, было предоставлено убежище в Лореаль, где они смогли избавиться постепенно, так сказать, там работая и очищая файлы.
По программе защиты свидетелей.
От своего грязного прошлого.
Да.
От своего грязного прошлого. Вот так. В 53-м году... Будучи 20, сколько ей было? 31 год уже был нашей героине Лилиан,
да,
которая перед этим была с фашистами. Да. Родилась единственная дочь Франсуаза. Которая казнила ее потом последние десятилетия.
Ну как казнила?
Казнила. Мучила. Подавала ее... в суд и признала ее дурой. Ну, ее, да. Ее же родная дочь. Ну это удивительно. Слушай, она, значит, она дала этому своему Франсуа Мари Банье своему,
миллиард, да,
она подарила ему 1,3 миллиарда долларов. Долларов. Нет, евро, простите, евро. 1,3 миллиарда евро.
Можем в рубли перевести.
Нет, в рубли нас сейчас тошнит. Нет, нас тошнит.
Это как банк открытия, спасибо.
65 миллиардов. 65, нет, 75, наверное.
Ну, умножить, хотите?
Нет, не хочу, мне страшно.
Нет, давайте.
Я думаю, это более 70. Ну что, ну на 69 умножь, пожалуйста.
Вот.
А на 0,3 умножь на 69.
А миллиард это сколько нулей? Подождите.
Миллиард это сколько угодно нулей? Нет, потому что 69.
Нет,
69. 69. И 7,3, 21. Получится более 70. Все, остановись. Более 70. Ну, я тебе просто рассказываю. Я расскажу тебе. Более 70 миллиардов рублей. Она подарила более 70 миллиардов рублей. Понятно?
А триллион это сколько?
На эти деньги мы могли бы провести Сочинскую Олимпиаду, построить Керченский мост, запустить какого-нибудь китайца в космос и так далее, и так далее. На все эти деньги. Она подарила их просто фотографу. За то, что он сказал, вам так идет три четверти, никогда не фотографируйте себя на фас. Вот и все.
Это так нельзя говорить.
Знаешь что, откуда у нее эти деньги, можно спрошу тебя?
Откуда?
Потому что просто женщина может стать богатой, шершелем, ищите мужчину. Она унаследовала их от папы.
Да.
Папа умер и оставил ей все состояние.
Да.
Поэтому бабенка ничего сама не заработала. Я говорю сейчас сексистские страшные вещи. Бабенка ничего сама не заработала.
И чем дальше дело шло, тем меньше она могла заработать сама, да, Сергей?
Да.
Конечно, если бы она вдруг пошла устраиваться куда-то, ее бы не взяли.
Совершенно верно. Она дарила этому фотографу Пикассо, Матисс, Монтриан, Делоне, Леже. Нет-нет, произведения этих художников. Она дарила ему произведения. Франсуаза, которая ее доченька, качала права и заявляла, что она сошла с ума и поэтому дарит все этому фотографу. Ну почему женщина просто дарит фотографу? Понимаешь? Я всегда выступал за мадам Бетанкур, и теперь мы ее похоронили. Все, она померла, и все, проводим ее...
Надо сказать, что по суду фотограф все вернул и штраф выплатил еще.
Кому? Ей?
Всем, да, там этим, да.
Он все вернул?
Да, все вернул, и штраф еще 440 тысяч евро.
Мать, ты можешь облагодетельствовать.
Я?
Ты, теперь ты можешь его облагодетельствовать. Он теперь без хозяйки.
Я остался. Теперь думаю, как?
Он остался абсолютно бесхозным. Мать, все, Лилиан Бетанкур умерла и умерла. Да. Давай проводим ее каким-то плачем. Плачем, плачем, вот плач. Да и хрен с ней. А это я в эфире сказал? Какой ужас? Какой ужас? Какой ужас? Ужас. Что я говорю? Слушай, значит, большой этот самый... Меня волнует вот этот самолет. Меня вообще волнует самолет. Я узнал сейчас из разговоров с людьми, что аэрофобия — это очень принятое такое... Ты любишь, чтобы самолет был полегче или чтобы потяжелее? Вот скажи,
мама,
ну, я сейчас тебя прошу, просто, ну, ты же аэрофобичка, она аэрофобичка. Она аэрофобичка. Скажи, пожалуйста, ну, вот когда самолет очень огромный, очень огромный, тебе кажется, что если железо побольше, то оно лучше летает?
Конечно, лучше
летает
или хуже? Лучше или хуже? Быстрее упадет.
Быстрее упадет? Чем легко. То есть ты бы летала на кукурузнике, если бы была твоя воля? Ну, в Америку.
Но это мне более понятно, да.
Более понятно, потому что он более летучий и так далее, меньше весит.
Да.
Правильно я говорю?
Да, тем более я туда сажусь. Да.
Ты садишься, совершенно верно. Значит, но на самом деле дело обстоит иначе. Это не зависит. Но большой самолет, если просто доведу до твоего сведения, большой самолет, так же, как большой океанский пароход, он более устойчив к турбулентности. Большой океанский пароход больше устойчив к волнам, он их просто не замечает, да? Не замечает, и все. Но тебя все равно тошнит.
Да.
Все равно тошнит, ты не понимаешь, от чего.
Ну, другое.
Вроде не качает ничего, но тошнит. Я, например, неделю был на принцессе какой-то, норвежской принцессе, гигантской, размером с, сказать, с два вот таких дома, корабль, да? Меня все равно тошнило непрерывно, я не понимаю, почему. Даже, но его не качало, совершенно не качало.
Ну, вы же знали, что вы на корабле.
Я знал, что
можно
на корабле,
было догадаться,
это знание, вот я, да, абсолютно верно. Я знал, что это корабле, поэтому меня тошнило. И также самолеты. Если самолет у тебя маленький, микроскопик, вот такой, его трясет, а чего хочешь, он над свечкой будет пролетать, над свечкой, и его тряханет. Маленький самолетик, маленький.
Да.
А теперь смотри, большой, огромный такой, мохнатый, нет, не мохнатый, огромный такой, бритый, нет, подожди-ка, что, ну, огромный самолет, огромный. Да. Он летит, его вообще ничего не качнет, ни свечка, ни вулкан, ни это самое. Никакие турбулентности, ничего его не качнет. Он огромный, понимаешь?
Да.
Таким образом, А-380, у меня сын летел на А-380. А-380, вот последний.
Это
вот
большой?
Ну, это совсем огромный, совсем гигантский. Это самый большой самолет на планете Земля сейчас, А-380, Аэробус. Он три раза едва не разбился только что в Домодедове.
Один
вот
и тот же?
А, один и тот же. Нет, какой один и тот же?
Как почему? Это три раза чуть не разбился?
Он несколько раз заходил на посадку. Послушай внимательно. У него было 426 пассажиров на борту, он мог 800 взять. Мог 800. Это А-380, он абсолютно гигантский. Значит, половина мест была пустыми. Люди ехали, забросив ножки на соседнее кресло, вот так, хорошо. Угу. Понимаешь? Значит, он зашел. ЕК-131. Пассажир, он пришел на 120 метрах, на глиссаду вышел, там, на какую-то точку глиссады, где положено приходить на 600 метрах. Положено на 600, внимательно следи за моей речью и не делай ошарашенные глаза, пугаться рано. Рано пугаться.
Это еще не страшно? То,
это пока не страшно. Он пришел на 120 в точку, где ему надо было быть на глиссаде, на 600. Я теперь попытаюсь все...
То есть он летел быстро и очень низко?
Да? Не быстро. Быстрее, чем... Не быстро. Просто он пришел ниже, чем надо. Понимаешь? На глиссаде был. В той точке, где надо было бы.
Я поняла, поняла. И дальше-то что
ты было? Выходишь на глиссаду, ты выходишь на глиссаду. Да. С посадочной уже траектории. Там километров с двух.
Вы так говорите все время. Глиссада, вы думаете, я знаю, что это такое?
Наклонная. Вот такая вот полоса.
Глиссада
вот,
это вот эта вот линия,
которая вымышленная, по которой
абсолютно траектория.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Которую надо соблюсти, чтобы попасть в полосу, да. Дорогуша. Чтобы попасть в полосу.
Соответственно, он попасть в полосу.
Если ты не на 737-м Боинге. На 737-м Боинге вообще пофиг. Потому что он пилотируется как истребитель. Понятно?
Да.
Значит, слушай меня. А этот, но он все-таки тяжелый, большой, все. Он лежал. И он пришел. И пошел снова.
Наверх полетел, совершенно, чтобы еще раз добавил, зайти на посадку.
Добавил и пошел на второй круг. Добавил. Типа мы промахнулись, простите нас, пардоньте. По новой пойдем.
Да.
Это был араб, там сидел араб. Ну да. Что мы говорим? Второй круг приходит. И опять промахнулся.
Да.
Второй раз промахнулся. Я понятно объясняю?
Да, понятно.
С третьего раза только попал в полосу. А380. Emirates. Emirates. Aviation Herald пишет.
Во Внуково?
Во Домодедово, я же сказал. Домодедово. Домодедово. Значит, он R14. Полоса R14. Кто разбирается? Ребята, с третьего раза попал в полосу, чувак. Вот летай с ними. Вот летай с ними. Самолеты у них хорошие, а пилоты... Прости, господи.
Ну,
алло, здравствуйте. Ну, попал с третьего раза. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Да, Владимир, здрасте. Как вы?
Здрасте. Спасибо, терпим.
Да. Ну, расскажите, да как вы там?
Emirates – самая безопасная компания в мире по происшествий летных за последние десятки лет.
Ну, ее дочка жахнулась под Ростовом. Дочка Emirates жахнулась под Ростовом.
Это дочка, это не суть. Это... Да. Дискаунтер, это совсем другая ситуация. А у Emirates происшествий летных за последние годы, вот одно в Индии выкатился за пределы полосы. Все, больше ничего.
Вы на 380 летали?
Квалификация экипажей, пилотов высочайшая, арабов там нет. Там летают британцы, там летают немцы, там даже наши летают.
Ну, конечно, тот, который была дочка Emirates, которая жахнулась у нас на юге, там был грек и испанец.
Совершенно верно, но тем не менее, это другая компания, эта компания, вообще говоря, это не Emirates.
Не Emirates.
Она дочка, не означает...
Хорошо, а 380 охарактеризуйте, пожалуйста, ему трудно попасть в глиссаду, ему трудно попасть в полосу.
Странная ситуация, в высшей степени странная. Можно было бы предположить ошибку установки датчика высоты по давлению, но уже работает ILS, система привода автоматическая на полосу.
Да.
И экипаж, ну, не могу даже предположить, в принципе, в чем тут дело.
Может, они учились?
Нет.
Помните, эти наши тогда в Ульяновске в советское время опустили шторку, типа давай садись в сложных условиях, убили 100 вот с лишним такое. Пассажиров. 100 с лишним.
Нет, исключено абсолютно, жесточайшая дисциплина, уровень подготовки выше всех в мире.
Я понял. Спасибо. Как вы хорошо живете там? Как вам хорошо? Вы звоните с телефона, который у меня никак не отмечен.
Да, пометьте, Сергей, потому что я в Катаре.
А, вы в Катаре? О,
поэтому здесь не очень любят дубайский номер.
Аль-Джазира, все понятно. Ладно, спасибо большое, спасибо, спасибо. Значит, слушайте меня. Ну, хорошо, они садятся хорошо, они делают все хорошо, самолеты у них хорошие, никогда у них ничего не случается, и все, но они с третьего раза попали, я теперь боюсь, понимаешь? Хорошо, может быть, Домодедово не подходит, может, еще что-то. Но давайте все-таки бояться. Бояться легче, Настенька, тебе легко бояться полетов?
Очень, особенно, но Настя, именно сейчас не страшно, потому что я никуда не лечу.
Настя легко и с удобством, и с комфортом с огромным боится полетов. Ей настолько это легко, что легче бояться, чем не бояться, правильно?
Это точно.
Все. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Понимаете, эти большие самолеты, как правило, везде они садятся с помощью инструментальной посадки ILS.
Да.
А в наших аэропортах вообще с этим проблема, кроме московского, ну и нескольких крупных аэропортов,
да.
И то не по всем категориям. Эта система, я не знаю, насколько корректно она у нас работает. И да.
Ну почему? А как она может работать некорректно? Вот я абсолютно убежден, что она либо работает, либо не работает. Вот и все.
Ну вот я думаю, что, возможно, в данный момент просто эта система либо была выключена,
вот.
И кто-то производил
посадку. А там у нас сидел Петька, диспетчер, который говорил: Василий Иванович, а без АЛС смогешь? А он говорит:
но...
смогу, Петька. И пробовал. Правильно?
Ну, вполне возможно, потому что такой большой самолет,
да.
Он не так легко пилотируется, как вы говорили, как Боинг.
Да.
И, то есть я не исключаю, что просто система инструментальной посадки.
Абсолютно верно. Вот. Скажите, пожалуйста, а вы летчик, пилот?
Нет, но я просто увлекаюсь авиацией примерно.
Когда вы будете увлекаться авиацией, хотите совет один? Просто от лингвиста. Я лингвист. В портах и в портах разные вещи заключены. Поэтому в аэропортах, а в портах это штаны. В штанах у нас другие вещи.
Спасибо.
На здоровье. В аэропортах нельзя неправильно говорить, потому что в аэропортах это воздушные штаны. Порты, это же штаны, порты, портки. Поэтому, когда вы говорите, у меня в портах, мы знаем, что у вас в портах что-то большое. А в аэропортах это другое дело, это порты. Ну все, я пристал ко всем лингвистическим анализам, ты заметила? Ну, да выкобениваюсь вот так, ей-богу. Да выкобениваюсь. Пойду грузить Любень. Помнишь этот анекдот?
Любень?
Люмень. Грузить
нет,
Люмень.
Нет, не знаю, что такое.
Ты не знаешь армейский нет, анекдот? Нет. Боже, дорогая, ты не знаешь, ты шпионка. Ты не знаешь русских, советских анекдотов? Когда прапорщик говорит, грузите Люмень. Ну, ты не знаешь старый анекдот?
Нет.
Прапорщик говорит, грузите Люмень. Да, рядовые. Рядовые, грузите Люмень. Так. Один умный поднимает руку, говорит, товарищ прапорщик, алюминий, правильно, алюминий. Алюминий. Тот говорит, которые, говорит, нормальные люди, грузить будут Люмень, а этот, вот, говорит, придурок умный, идет грузить чугуней. Вот и все. Вот. Понятно, да? Который умный дурак, говорит, идет грузить чугуней, а которые нормальные ребята будут грузить Люмень. Ну, примерно вот так. Так и я довыкобениваюсь, понимаешь, с этими самыми, с спортами, спортами. Вот я чувствую уже, чувствую. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вообще-то эта ситуация очень неприятная.
Да.
И связано это в первую очередь с тем, что 98%, что это отказ наземного сегмента.
Конечно,
системы.
Конечно.
И второе. Дело в том, что, в принципе, сидит диспетчер, который видит глиссаду снижения.
Да.
И тут происходит такая же история, как была в Смоленске.
Рашите доложить. А ведь еще и очередь стоит там. Это же не хихи-ха-ха. Это же не на Луну сажать. Там же еще и очередь в небе висит.
Ну, это другой вопрос.
Ну, это важный вопрос.
Да, это все проще.
Да.
Это та же ситуация, которая была в Смоленске. Помните, смоленский диспетчер, когда польского президента сажал?
Да.
Сказал такую фразу ниже нуля.
Да,
совершенно верно. Самолет заваливается и молчал, пока он не завалился.
Стыдно было сказать ему, стыдно. Он говорит, мне стыдно вам сказать, вы цепляетесь за березу.
Я не понимаю, как это можно объяснить, это авиакомитет наш это объясняет, непонятно.
Абсолютно.
Если он увидел, что самолет снижается не по глиссаде, у него на индикаторе эта глиссада прорисована.
Да.
Даже думать не надо.
Да.
И вот тут вопрос вот что, что вот этот случай произошел, Арабские Эмираты
да.
возмутились, и самое главное реакция, понимаете, профессионал не тот, кто не ошибается, а тот, кто не делает, не повторяет свои ошибки. Так вот, почему наши власти молчат, что они сделали для того, чтобы эти ошибки не повторились, это раз, понимаете, а во-вторых, вот говорят, вот там на этом Боинге он как пташка летает, а этот потяжелее. Абсолютно не так.
Не так, да?
Понимаете? В принципе, да. Дело в том, что вот эта вот глиссада и курс, это святая вещь для всех бортов, которые садятся. Понимаете? Ну, если, конечно, это не Ан-2 там или не Ан-24.
Да.
Дело в том, что, вот, ну, как вам сказать, есть определенная вертикальная скорость.
Да, понятно. Слушайте, ну, хорошо, ну, а та шутка, которую я пошутил, что могли специально отключить, типа, Василий Иванович, так-то вот смогешь...
Вы понимаете, что дело? Там ребята на таких самолетах летают очень проверенные. Там случайных людей, во-первых, нет.
Ну ладно, ну все. Спасибо. Просто извините, уже секунды зажимаем. Все, давайте, в движение.
Подъем. Движение.
Привет, Домодедово. Да-да-да-да-да. Я уверен, что там диспетчер нарочно, он говорит. Вот говорит, Маржери, говорит, не смог же взлететь с этим самым. Де Маржери. Он же не смог через снегоуборщик перепрыгнуть.
Не смог.
А в Домодедове думают, а вот и без АЛС смогут или не смогут? Нет? Может такое быть? Нет? Я просто спрашиваю. Ладно, 4 балла, мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 22 сентября.
Подъем.